всем. Скажите, пожалуйста, есть кто-то, кто вообще в первый раз? Вы пришли на вступительную лекцию, надо так понимать. Значит, как таковой вступительной не будет. У нас сразу будут практики, стяжания, поэтому вы сами определяйтесь. Да? У нас до перерыва будет полноценная работа по пятому семинару. Вы что-то слышали об этом? Читали что-то?
Читали,
да? Ну хорошо, значит, более-менее подготовка есть. Значит, начинаем мы с новостей. У нас первый синтез в новом году, да? Этот Новый год является по-настоящему первым годом новой эпохи. Тот, который был предыдущий, он был переходным, то есть он сочетал в себе качества пятой эпохи, пятой расы, какие-то последние перестроечные процессы и вхождение в новую шестую. В самом начале нашего 2009 года случилось одно историческое событие, которое ознаменовало окончательный переход в шестую расу. Сразу услышала звоночек, телефончики выключите, да, чтобы потом не возвращаться к этому. За 10 минут до Нового года многие из вас, я знаю, делали практику с владыками времен, да, по крайней мере, возжигались, кто слышал, кто получал рассылку. По российскому времени это было без 10 час где-то, а по украинскому, соответственно, ровно в 12. Началось новое крещение планеты Земля. Сейчас все усядутся. Что это значит? Вы знаете, что шестая раса жила троицей. Ой, шестая, пятая. Пятая раса жила троицей. И отец проявлялся духом, волей. Это было высшее проявление отца для предыдущей эпохи. И крест предыдущей эпохи символизировал собой два внешних показателя и один внутренний. Вертикальная перекладина – это было... переход из воли в любовь, и горизонтальная это была мудрость. Таким образом, все, что фиксируется внизу, это как бы внутреннее. Внутренний человек накапливал любовь. Именно, вы помните, одно из основных учений пятой расы учило возлюбить ближнего, учило жить сердцем. Да, и было выражение такое, что отец проявляется любовью прежде всего. Поэтому, неся внутри себя любовь, человек учился внешне действовать мудростью и проявлять волю отца. И вот та фиксация, которая закладывалась в крест, в принципе, крест – это символ человека. Да? Это не только символ... тех перекладин, на которых распяли Христа, но это древний символ человека. И каждый раз, когда себя ознаменовали крестным знамением, да, когда человек видел крест или носил крест на груди, он фактически фиксировал Троицу вот эту в себе внешним способом. Ну, древние христиане еще говорили, что крест должен быть внутри, как и чаша сердца, внутри нашей души, внутри нашего сердца астрального, центрального сердца духа. Если этого креста внутри не наблюдалось, люди носили внешний крестик, чтобы притягивать таким образом все эти три составляющих, ну и опосредованно вмещать. Вы знаете, что два направления в христианстве, апостола Петра и апостола Павла, как внешнее и внутреннее, они все время шли рядышком, но в итоге победило направление Петра. И таким образом, вот эта вот Троица фиксировалась и развивалась. Вы знаете, что у нас на книжках тоже, на старых изданиях тоже символ креста, который в ромбе заключен. Такая эмблема, это символ человека, а ромб это фигура отца, четверица. И в шестую расу входя, крест приобретает истинное четверичное значение. В принципе, четыре как бы окончания креста, они подводили нас к четверице. Просто раскрытие это произошло сейчас. И в новую эпоху крест, как вы уже могли догадаться, это огонь, огонь и синтез, да? Ну, я так сразу напишу, чтобы было понятно, это оба новых понятия. Внизу идет любовь, это материнская, южный полюс, северный полюс, отцовский, восточный полюс, сын, это мудрость, и западный, это дочь, это воля. Таким образом, в новую эпоху человек внешне проявляет синтез и мудрость, а внутренне синтез и волю, а внутренне накапливает мудрость и любовь. У нас четверица, две нижние позиции в материи, да, а две верхние в огне. Вот те, что в огне, в это человек только входит. А те, что в материи, должны уже по итогам пятой расы накапливаться внутри нас. Почему в пятой расе развивалась наука бурно? Потому что готовили к тому, чтобы из внешней мудрости, чувственного познания мира, человек начал накапливать внутреннюю мудрость, применяя ее. Таким образом, в новую эпоху позиция любви и мудрости накапливается внутри человека. Позиция воли и синтеза проявляется вовне. И наступает равновесие, когда внутреннее по цельности соответствует внешнему. И без 10-12 началась эта практика. Это была довольно сложный процесс. Почему? Этот крест входил восьмипроявленно. А мы знаем, что когда предполагалось, что наступит шестая раса, проект был дан на то, чтобы человечество овладело метагалактикой, вторым проявлением всего лишь, да? А наши чела, восходя интенсивно, стяжали новый проект, подтвердили его своим огнем, своим восхождением, но планета к этому была еще недостаточно готова. И вы знаете, что мы говорили, что была смена и материи планеты несколько раз. Некоторые из них говорили о том, что, ну, в общем-то, не говорили, а своим огнем подтверждали, что шестнадцатерица слишком большая нагрузка для планеты в таком объеме, как мы ее стяжаем. Не говоря уже о 32 рице, да, потому что 32 рице живет универсум. Если метагалактика это 16-рица, и для чела это было еще нормально, то 32 рица это за пределами метагалактики. И тот крест, который вошел, он зафиксировал тот новый проект, который стяжали уже, в принципе, ученики. 8 проявлений, в которые мы вошли по итогам деятельности. Вы знаете, что идут профессиональные семинары, профессиональные синтезы, я вам рассказывала. На каждом синтезе ведущие вмещают цельный огонь одного проявления. То есть идут уже не по присутствиям, а вмещают огонь проявления в целом, как таковой. И если был это четвертый горизонт, то это был цельный огонь единого проявления, как проявление менталов отца метагалактики. Вот люди в шестой расе, они будут идти присутствиями. Это нормальный стандарт. Чела, они будут выходить на проявление в целом. А ведущие, они должны уже действовать исключительно цельным огнем проявлений, для того, чтобы этот огонь впоследствии, применяясь, мог развиваться по присутствиям. И вот этот новый крест, он был восьмипроявленный. Фактически планета впитала, приняла в себя восьмипроявленный огонь. Это очень много, и это, в принципе, было той итоговой точкой, когда, ну, обратного пути уже быть не может. Когда то, что синтезировали, то, что складывали, то, что открывалось и владыки поддерживали, впитала материя. И теперь для планеты зафиксировал новый путь служения. Служение – это всегда мать. Мать раскрывается служением. Ну, мать, она внешне проявляет любовь, внеся внутри волю. Она служит своим детям, да, она забывает о своих интересах во имя своих детей. Отсюда это ее позиция, позиция служения, отдачи своих накоплений. А позиция сына – это учение. А позиция дочери – это меч в новую эпоху. Воля отца передана в управление дочери в шестой расе. Это не значит, что у отца нет воли, да? Просто это стало нижестоящим проявлением по отношению к огню, и управлять этими процессами будет дочь. И в новую эпоху говорить «не моя воля, но твоя, отче», в принципе, возможно, но вы сразу же попадаете на контакт с дочерью. И, в принципе, нужно уже переходить на новую формулировку «огнем отца». Да? Если мы говорим о воле отца, обязательно добавлять «огонь отца». Только тогда будет в полноте раскрываться воля. Но если мы хотим конкретно с волей работать, тогда можно и обращаться к дочери, и работать с направлением воли. И отец в новую эпоху проявляет огонь и синтез. Кроме того, это путь. И вот исходя из того, что планета как мать, это служение, планета вместила новый крест, крест нового служения, для всей планеты зафиксировался новый путь служения. Это фанфары. Отец, входя в ум с матерью, зафиксировал новый путь служения четверичным проявлением и четверичным огнем. Это, с одной стороны, самое простое, фиксация четверицы, но с другой стороны, это восьмипроявленная фиксация четверицы. То есть, ну, в принципе, это то событие, которое отменяет все планетарные пути служения до этого момента. И те, кто служили, восходили активно в контакте с учителями предыдущей эпохи, с отцом, они будут проживать, что суть служения поменялась. Служение в новой эпохе происходит обязательно в доме отца и в огне отца. Ну что тут еще нужно сказать? Еще перекрещение, вот это вот перекрещение, оно зафиксировалось в ядре планеты. Этот процесс шел около часа, он начался где-то без 10 и продолжался, пока окончательно зафиксировался. И изначальные дома на семинаре в январе, у нас 3-4 января был семинар ведущих, соведущих, зафиксировали такие же кресты, как проявление внутреннего нового пути. Сейчас, если вы посмотрите на сферы, эти кресты стали на тот огнеобраз главный, который в нашей полусфере, в Северном полюсе зафиксирован. То есть, знаете, в принципе, смотрится как купола такие некие, если сверху посмотреть. Момент крещения, момент проявления в сфере, он опускался полностью в сферу. Огонь взаимодействовал с этим крестом, и дальше он вышел на итоговую верхнюю фиксацию и фиксируется там. Это не значит, что, знаете, вот мы теперь должны нести свой крест, да, карты, и это символ какого-то фанатического там служения и так далее. Нужно видеть, что все четыре позиции накапливаются человеком только индивидуально. И если мы говорим, ну вот здесь вот любовь, мудрость, воля и синтез. И если мы говорим, что мы занимаемся учением синтеза, мы в первую очередь занимаемся мудростью, но для того, чтобы проявить хотя бы волю отца и дойти до синтеза, у нас обязательно должна быть накопленная любовь. И у нас сегодня пятый синтез, он называется, кстати говоря, проявление. И пятый синтез – это сердце, это логическое правление, которое как раз и занимается вопросами любви. И как бы мы их не повторяли часто, может быть, это звучит банально, но это ключевой момент и подход. Вот в этой простоте заложен весь объем того синтеза, на который должен выходить чело при его нормальном восхождении и развитии. Потому что если нет любви, а остается служение, а вы знаете, что многие, войдя в служение в предыдущих эпохах, они этот ученический путь проживают как истинно, единственно верный для себя и продолжают служение. Но в процессе жизни бывает так, к сожалению, что начинает теряться любовь. И любовь теряется, а служение остается. И служение превращается в наказание для такого человека. Потому что любовь – это энергия. Энергия для всего. Для всего, что ты делаешь. Если ты не любишь то, что ты делаешь, если ты, у тебя нет энергии пассионарной для того, чтобы проявить там служение, служение превращается в обязаловку. Пусть даже перед отцом, пусть даже перед владыками. И вот это ключик к той какой-то усталости, к той, может быть, пассивности, которая может наступать, в принципе, у каждого из нас по жизни. Иногда мы думаем, что ну мы же занимаемся мудростью. Мы сначала все изучим, а потом накопим любовь. Вот это большая ошибка. Так не бывает. Если вот вдруг вы подумали, что сначала можно накопить мудрость, а потом любовь, это уже неправильный путь, потому что мудрости не на чем будет зафиксироваться. И вот тот треугольник, который мы с вами рисовали, когда мудрость накапливается только на объем любви, чуть-чуть меньше, чуть-чуть с запасом должно быть любви, это именно так. Если вы, изучая синтез, не находите в себе силы, энергии, любви к тому пути служения, который у вас возникает, эта мудрость проходит мимо. Вы, в принципе, это знаете, но она не становится вашей, она не фиксируется. И, следовательно, не возникает вдохновения, как проявление воли Отца, как желание делать то, что в этой мудрости записано. Ведь на самом деле Отец все создает очень просто. По закону Отца все просто и все очень целесообразно. Если вы правильно раскрываете из любви мудрость, у вас возникает желание это сделать. Включается воля Отца. И тогда проявляется меч вашей воли, который расчищает все препятствия на своем пути и притягивает все обстоятельства, чтобы это проявилось. Если этого не происходит, вы вроде бы знаете как, вроде бы любовь есть, но воля Отца не проявляется. И большая проблема по предыдущей эпохе, многие ученики говорят, я безволен, мне не хватает воли, я заставляю себя, но заставлять насилие – это не проявление воли Отца. Вы знаете, что предыдущую эпоху, это вершина была проявление Отца воля, и как раз несоответствие воли Отца приводило к тому, что человек не накапливал ее, а не соответствовали воле Отца известные нам существа, полуживотные, полулюди, которые именовались демоны. Да? Они сопротивлялись воле Отца, расходовали ту волю Отца, которая накопилась, и этим теряли. Поэтому, если вы проживаете, что у вас на что-то нет сил, если вы не активируетесь, ищите в себе те моменты несоответствия воле Отца, которые у вас либо когда-то были, либо до сих пор остались. Потому что если вы говорите, как по предыдущей эпохе, «не моя воля, но твоя, Отче», на вас фиксируется вся полнота воли Отца. Можно себе представить, сколько ее, да? «Бери, не хочу». Только делай. И эта воля вас толкает дальше, поддерживает и прокладывает вам путь. Ну и, соответственно, входя в путь синтеза, в путь огня, мы входим в управление всеми нижестоящими процессами. И мы входим в дом Отца. Дом Отца – это центр, который управляет этим всем. И только обладая накоплениями синтеза, мы можем… А синтез, он объединяет все это. То есть синтез приводит к тому, что мы автоматически применяем любовь, мудрость и волю в тех объемах, в тех пропорциях, которые они нужны, переходя спонтанно, автоматически из одного проявления в другое. Допустим, дочь, она фиксирует волю вовне, а вышестоящую любовь вышестоящей матери внутри. Мать, она фиксирует любовь вовне, а волю дочери внутри. И вот, ну, женщине, мне легче на женском примере, да, в жизни иногда нужно проявить внешнюю любовь, а иногда внешнюю волю. Если не накоплена вышестоящая любовь, проявляясь волево, женщина кажется, ну, грубоватой, напористой, да, ее могут не воспринимать, и возникает проживание, что идет там конкуренция с мужчинами. Почему? По пятой расе волю нес мужчина, главный мужчина в метагалактике, отец, да. И вот эта привычка вот это восприятие воли как мужского начала, оно преодолевается только тем, что внутри должна фиксироваться вышестоящая любовь. Что значит вышестоящая любовь? Когда мы что-то преодолеваем, какие-то трудности, мы должны обязательно знать, во имя чего мы это делаем. Если мы не проживаем вот этой любви, во имя чего мы прикладываем эти усилия, мы входим в своеволие. И воля проявляется уже без поддержки вышестоящей четверицы. Если здесь воля на физике, то должен быть и синтез, и любовь вышестоящая, и мудрость вышестоящая. Всегда четверица начинается с того отсчета, где идет внешнее проявление. Вот, в принципе, вроде бы это просто. И смотрите, когда у нас есть вся четверица, у нас складывается ом. Отец и мать фиксируются в единстве, воля и мудрость синтезируются. Если у нас нет любви, по нашим накоплениям не хватает ее, но нам нужно проявлять волю, нам нужно проявлять мудрость, у нас тогда складывается такая троица. И центровка идет на воле. Не между волей и мудростью, а на воле. Но только эта воля не несет волю Отца и проявляется в виде своеволия. Когда нет любви, человек входит в своеволие и в гордыню. Это очень распространенное явление. Чем больше любви, тем меньше гордыни. Это лучшее лекарство от гордыни. И, соответственно, наоборот. Чем меньше любви, человеку необходимо чем-то себя поддерживать, где-то брать энергию, да? Это же все очень взаимосвязанные процессы. Если нет внутри энергии, ее надо где-то брать. И он начинает превозносить себя над окружающими, да? За счет этого псевдо-самоутверждения, неадекватной самооценки, он воспринимает, питается энергией окружающих. Либо ставит себя ниже, потому что самоунижение – это тоже гордыня, обратная сторона. И таким образом на энергии какой-то жалости то же самое получает вот эту вторичную энергию, которая идет не от Отца. Поэтому для шестой расы вот так настолько важно было именно в материи зафиксировать взаимоуравновешенное вот это сочетание четырех начал. Ну и, соответственно, праздники предыдущие, вот на Рождество говорили, что отменяются крещенские теофы, рождественские теофы, да, потому что теперь эта шестая раса несет новый тип крещения, новый сын пришел, да. Иисус, он выполнил свою задачу, это был сын предыдущей эпохи. И Рождество воспринималось как символ нового рождения, стяжения нового образа Отца. Но в свете вот этого крещения, которое мы знали потом, становится ясно, что, естественно, предыдущие накопления, они уже становятся историей. И мы входим в совершенно новый путь. Вот это первая такая новость. И еще у нас произошли крупные стяжания достаточно. Здания всех домов, домов отца, домов отца, переведены с первого вышестоящего метагалактического домов отца и универсумного домов отца, все подняты на единое. Первое вышестоящее единое. Что это значит? Это означает, что все дома выровнялись в своих стартовых условиях и вошли в единство накоплений. То есть единое, оно фиксирует физически проявленный мир в синтезе четырех проявлений. И свойства единого таковы, что они могут охватывать, единое проявление может охватывать все четыре проявления сразу. Все, что происходит в едином, автоматически распространяется на все четыре проявления, потому что само свойство единого объединяет все накопления. И то, что все наши дома теперь фиксируются там, усиливает, в принципе, подготовку тех, кто восходит, и накопление тех, кто уже чего-то достиг, стяжал, становится легче передать всем остальным. И более того, все ученичество начинает жить изначально вышестоящим физическим проявленным миром, который мы стяжали летом, да, вошли на семинаре в Баштановке, и до этого еще у нас тут под Киевом. А то есть мы переходим на путь проявлений. Что значит здание там? Здание – это базовая фиксация накоплений нашей деятельности. Это материализация наших накоплений, я имею в виду коллективных. Да? Вот для домов ФА мы уже там немножечко привыкли. У нас все-таки потенциал как носителей ФА коллективных, он был выше. А для домов отца, которые фиксировали больше волю, а тем более для домов отца, которые фиксировали больше мудрость отца, для них это был очень большой и серьезный переход. И адаптируясь к единому проявлению, в общем-то, многие прожили, насколько меняется даже их работа в доме. Потому что требования единого совершенно другие. Но если помните, мы говорили, входя в единое на семинаре, мы замечали множество таких мелочей парадоксальных, когда один что-то подумал некорректное, тут же к нему это вернулось. Когда каждый проживал, что происходит с каждым. Шла тренировка вот этой единой среды. Когда ты отвечаешь своими накоплениями не только за себя перед отцом, но и за ту среду огня, в которой ты участвуешь. И второй момент. Все здания ФА-управлений тоже поднялись с первого вшестоящего единого, с первого вшестоящего метагалактического на первое вшестоящее единое. Мы знаем, что здания ФА-управлений – это те рабочие корпуса, где владыки и работают, и куда чела при необходимости по разрешению ФА-владык могли приходить. Учиться, в общем-то, принимать какое-то участие в управлении, если были допущены к этому. Да? Вот сейчас вся эта работа перенесена также в единое проявление. Причем здания ФА-управлений были, они не поднялись с метагалактики, они спустились с сиаматики. То есть они несут качество сиаматического проявления. Это тоже очень интересный момент. Ну, это зависело от того, насколько мы во время семинара смогли глубоко войти в этот огонь и смогут ли накопления домов выдержать сиаматическое качество. В принципе, увидели, что смогут. И сами-то здания фиксируются на едином, а качество их внутреннее принесены сиаматики. Таким образом, нас готовят к тому, чтобы мы восходили выше. И 32-этажный учебный корпус синтеза ФА также фиксируется на первом вшестоящем едином. Значит, расположение, там получается такой городок. Расположение получается концентрическое. В центре стоит 32-этажное здание. Учебный корпус синтеза ФА. Куда вы можете выходить с группой? По этажам, допустим, пятый синтез, пятый этаж, учебный класс пятого синтеза ФА, да? Куда можно выходить в зал ФА отца метагалактики для того, чтобы делать какие-то стяжания, работать там, ну и так далее. Это наш базовый корпус, и он является центровкой. Дальше по кругу идут здания ФА-управлений. 8 ФА-управлений по часовой стрелке расположены. И недавно произошло еще одно интересное событие, просто я так поэтапно рассказываю, да, уже если идти концентрически. Дом отца-матери планеты, вот это парадоксальное название, помните, я говорила, откуда он возник, да? Был дом отца планеты и был дом матери планеты. Когда отец планеты ушел, он передал все свои накопления и все права по применению огня пятой расы матери планеты. И мать, которая всегда отвечала только за материю, она не работала с огнем. Вы знаете, что новая мать планеты, которая приняла и 32-рицу, и занимается синтезом, да, она управляет огнем. И у нее фиксируется дом отца как управляющий центр. Отсюда такое название «Дом отца матери планеты». И, кстати говоря, мы с вами делали, когда практику, вот на предыдущем семинаре, мы в Дхаме созидания матрицы проявляли предыдущие эпохи. И там в практике раньше работа была с отцом планеты. Мы переключились и работали с фа-отцом метагалактики планетарного проявления, да? я уточняла, эту практику можно еще делать в другом варианте, с матерью планеты. Вот, честно говоря, я даже и не сообразила, что вместо отца планеты напрямую, полностью вся компетенция переходит к матери планеты. И она отвечает за все процессы, которые в пятой расе происходили и до сих пор по инерции происходят. Так вот, ее здание также поднято на первое стоящее единое. Следовательно, идет центровка, учебный корпус, здание АФА управлений. Следующий круг – это дом отца матери планеты. Но там пока только одно это здание, как круг стоит. Да? Это здание стало 12-этажным. Здание АФА управлений 16-этажными. И следующий круг идут дома Фа, дома Фа отца и дома отца. То есть идет такой концентрический городок. И на первом вышестоящем метагалактическом остались только учебно-жилые корпуса, там где комнаты чела наших, да, или дома у ведущих четырехэтажные дома. И остался, как и положено на каждом присутствии, здание ФА-управления планетарного проявления. Ну, потому что вышестоящее присутствие фиксирует все планетарное проявление. Вот. То есть, таких два типа. Живем, соответственно, мы в метагалактическом проявлении, а работаем в едином. Да? И тем самым мы переходим на огонь, который проявляет ментал фаца метагалактики. Все-таки метагалактика – это эфир. И если мы там живем, то это поддержка нашей жизни. Но если мы там работаем, то ну, что такое эфир? Это ощущение. В принципе, это слово Отца, огонь, Дух, Свет. Да? Но это все равно эфирный разум, эфирная работа для Отца, если смотреть с позиции Отца. Когда мы поднимаемся в единое, качество работы многократно усиливается. И, скажем, та сила мысли, которая может быть в едином, она охватывает весь физически проявленный мир, управляет уже всем миром в целом. Поэтому это так важно. Ну и еще один интересный момент, то, что отец планеты передал все полномочия матери планеты, привело к такому парадоксу, ведь многие, ну, все церкви по-прежнему, обращаясь к Отцу Единому, к Отцу Небесному, они фактически обращаются к Отцу Планеты. Да? Даже такой эксперимент делали вот с человеком, который не из синтеза занимается, и говорят, ну вот выходи к Отцу, ну к какому? Ну к любому, к какому веришь. Ну вот он там по сердцу какому, ну к Небесному смотрят, он выходит докуда смог, на какой-то там подплан, к фацу метагалактики планетарного проявления, ну, к тому, кто был, да. А обращаясь напрямую, если его не поддерживать огнем, если он не выходит, а просто с физики называет отец планеты, ну, или отец небесный, на это отвечает мать планеты. И вы знаете, что во многих религиях есть традиция, в принципе, ну, унижения женщины, отречения, да, там, вот в мусульманстве, допустим, много традиций связано с этим, то есть некая второсортность. И теперь проверять на соответствие новой эпохи будет мать планеты. То есть, выходя со своими накоплениями обычными, обращаясь к отцу планеты, имея внутри все те противоречия, которые есть, мать планеты будет сразу же видеть, что из себя представляет человек. И реагировать, естественно, на все их накопления. Вот так происходит завершение, ну, в том числе и каких-то кармических накоплений пятой расы, когда то начало, которое подавлялось, становится высшим и получает право судить. Называется... Совершенно верно. И называется, что все возвращается. Да? Все, что ты посылаешь вовне, возвращается обязательно тебе. Но это уже в масштабах целой эпохи. Понятно, что каждый индивидуально мог участвовать в этом общем движении, не отвечать за свои какие-то поступки. Но мы как раз от этого и уходим. Шестая раса учит, даже если ты участвуешь в чем-то коллективном, ты все равно индивидуально несешь ответственность за свои поступки и за свои действия. Ну вот таким образом для пятой расы тоже наступила эпоха женщины. Да? Если для шестой это дочь, которая фиксирует дух шестой расы, то для пятой расы это мать планеты, которая тоже придя, в общем-то, наведет там определенный порядок в этом отношении. Вот такие у нас новости. Они нас плавно подвели к тематике пятого синтеза, который называется проявление, как я уже сказала, к осознанию того нового пути и тех новых возможностей, которые нам открываются, когда мы начинаем идти проявленными возможностями. Для нас на семинарах пока это тренировка. Мы пока восходим этим в том смысле, чтобы научиться чувствовать хотя бы, чем отличается огонь единого от огня метагалактики, от огня универсума. Потому что если вы знаете разницу огня, вы можете проживать на контакт с какими владыками вы вышли, где коренятся, допустим, основы той проблемы или той задачи, с которой вы работаете. Если вы не проживаете огонь, для вас не имеет значения, какое ФА-управление работает. И выйдя не по адресу, вы, во-первых, не проявляете мудрость, которая накапливается иерархически, зная, к кому точно, где обратиться и где какие процессы фиксируются. А во-вторых, вы не получите тот ответ. Например, если в едином спрашивать что-то, касающееся жизни человека, то очень часто именно жизни, как слово отца, очень часто там не звучит ответ просто потому, что это не компетенция единого. И наоборот, если вы какие-то вопросы, касающиеся синтеза, касающиеся каких-то единства, ментальных каких-то процессов, будете в метагалактике выяснять, ответ может быть совершенно другим, и исполнение этих задач совершенно другое, чем в едином. Поэтому, работая с проявлениями, мы проживаем вышестоящий огонь по отношению к тому, в котором находимся. И входя в этот огонь, все наши накопления обновляются этим огнем. Даже посмотреть разницу. Если это метагалактическое проявление, каждое присутствие имеет 64 присутственности. Да? Вот объем присутствия как-то. То же самое с физики начинается первое универсумное. Вот говорят, в чем разница? И там первое, и там первое. Но начиная с физики, оно имеет уже каждое 128 присутственностей. То есть оно больше по объему. И чтобы выйти на это присутствие, вы проживаете объем огня, объем возможностей уже в два раза больше. Единое, соответственно, больше. Вот в этом разница такая линейная. Нелинейное – это качество огня. Это другое тело Фа-Отца Метагалактики. Да? И работая проявлениями, мы выходим на то, чтобы проявить Отца в полноте. Если мы идем по присутствиям, нам нужно еще присутствия эти собрать. Нам нужно иметь столько накоплений огня и синтеза, чтобы синтезировать их между собой. И работа по присутствиям готовит нас к работе по проявлениям. Но когда мы выходим в проявление в целом, тут другая задача. Тут нужно быть способным вместить такой большой огонь. Но это происходит гораздо быстрее. И работа с проявлениями дает вам дополнительные права и возможности, которые не появляются при работе с присутствиями. Если так иерархически сказать, человек – это присутствие, чело – это выход на проявление, ведущий – это работа в целом огнем проявлений, а сотрудник, как четвертая фиксация, к которой мы только подходим, у нас фактически сотрудников еще нет, это работа в синтезе нескольких проявлений. Это работа мирами, допустим, изначально вышестоящим проявленным физическим миром 4 проявления, или тонким миром, это уже 8 проявлений. Что значит работа? Это значит, каждое действие, которое вы делаете, предполагает этот объем огня, это качество накоплений и так далее и тому подобное. Поэтому для чела а у нас единый курс, круг, это круг чела фактически, да? Для чела работа с проявлениями – это более высокая работа, это работа как бы немножечко на вырост. Но тем не менее, пройдя четвертый синтез, почему именно пятый – это работа с проявлениями, мы входим в четверицу, и войдя в четверицу, получаем возможность уже этим принципам восходить дальше по проекту новой эпохи. То есть все настолько компактифицируется, что, войдя в тонкий мир, мы уже начинаем работать с проявлениями. Ну и для начала я хочу предложить вам такую практику, когда не я, Владыка. Владыка подготовил практику, очень хорошая практика, она очень полезная. Когда мы с вами походим по разным проявлениям, и, находясь в зале отца одного проявления, будем проживать смену огня и попадать в зал следующего проявления. То есть огонь будет фиксировать вокруг нас другую среду. Мы будем проявляться по огню. И зал-то будет тем же самым, но все-таки немножко другим. Это будет уже другое проявление. Допустим, стоя в зале фация метагалактики единого проявления, вы возжигаетесь огнем универсумного проявления сначала через хум. Хум – это точка контакта с отцом, да? Это ключик к огню. Когда у вас в хум возжигается другой огонь, он потом расходится по телу, и тело в соответствии с этим огнем проявляется в том присутствии или в том проявлении. Чтобы куда-то попасть, нужно сначала в хум зафиксировать соответствующий огонь. И зафиксировав этот огонь, мы проявляемся в зале фаация метагалактики универсумного проявления и проживаем разницу. Что здесь для вас важно? Нет каких-то определенных слов, нельзя сказать, какое это проживание. Здесь именно важно всеми аппаратами чувствовать, ощущать, видеть, проживать то, что называется проживание. Найти разницу между универсумным огнем и единым огнем. И, соответственно, потом метагалактику. Дальше возвращаемся. Есть такой принцип, что из зала фация метагалактики любого проявления можно выйти в любое проявление и в любой зал. И из зала дома фа, фа владыку тхуми фаи. А из зала уже других фа управлений, если мы с вами будем работать, мы должны будем подняться, соответственно, либо в дом фа, либо в зал фаца метагалактики. И дальше можно будет переходить. То есть точки прямого перехода – это зал фаца метагалактики и дома фа. Ну, я скажу сразу, потому что темы идут вначале самые сложные. Вы свеженькие, вы пришли, вы готовы к работе. Темы, которые объявления новостей, они всегда самые высокие по огню. Да? Поэтому не удивляйтесь, что началось сразу так немножечко жестковато. Это нормально. Это фиксация огня, это быстрее войдем в материал. Да? Дальше у нас будет работа по пятому синтезу. Мы с вами поговорим об универсально образующих силах, о причинно-следственных связях, о том, что такое карма, как работает логическое правление в новую эпоху. Завтра мы будем читать книги жизни, будем читать хроники Акаши. То есть будет много интересной работы, соответствующей пятому семинару. Но даже по предыдущей эпохе пятый план, на нем фиксировался стихийный огонь. Чтобы адекватно работать с причинно-следственными связями, нам надо быть в сильном, высоком огне. Поэтому это только хорошо. Если вы сейчас максимально возожжетесь, то у вас будет максимально сильная работа, в том числе и с вашими какими-то индивидуальными накоплениями в процессе семинара. Да? Поэтому никуда от нас, это я на ментальный такой вопрос отвечаю, никуда от нас наши темы логического управления не убегут, да? И мы от них никуда не убежим. Все это будет, но мы начинаем всегда с максимально высоких стяжаний. Вышестоящее включает нижестоящее, как сейчас. С этим мы дальше разберемся. Ну и чтобы войти в это, мы стяжаем огненный стандарт пятого синтеза фа. Вспоминаем, как он считается. Мы на четвертом синтезе стяжали полноту метагалактического проявления. У нас было 64 огня, 64 присутствия и 64 огня вышестоящих метагалактических присутствий, то есть всего 128. Сегодня плюс к этому огню. Мы стяжаем 32 огня универсумных присутствий и 32 огня вышестоящих универсумных присутствий, то есть 64. И в целом получается 64 универсумного проявления плюс 128 метагалактического. Получается, считайте, кто умеет быстро, 192 огня. Да? Считать очень полезно. В аматике цифра фиксирует пламена, пламенность. Поэтому, когда вы четко, быстро складываете цифры, у вас складывается определенное качество пламени. Я по себе знаю, что, в принципе, иногда огонь у меня, по крайней мере, он мешает мне, скажем, считать. Я не могу в огне быстро считать. Это говорит только о том, что нужно разрабатывать эти умения. Поэтому, когда мы считаем, вы лучше лишний раз еще раз попробуйте посчитать. Я знаю, что сейчас, например, вот новое поколение, оно без калькулятора вообще не считает. Да? Это считается даже ненормальным, столбик, я же не умею пользоваться техникой, что ли. На самом деле для наших сфер мысли это очень полезно. Итак, мы стяжаем с вами огненный стандарт, затем фиксируемся в зале отца и начинаем путешествие по проявлениям. Да? Проживаем разный огонь разных проявлений. И работаем. Внешне можете посмотреть, как отличается одежда, может быть, отца, какие-то особенности зала и так далее. И входим в тематику пятого семинара. Практика. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Для тех, кто впервые, возжигаемся всеми нашими накоплениями, всех воплощений, всем сердцем, всем душой, всей душою, всем разумом. Возжигаемся нашими синтез 16-рицами. Фа или синтез 32-рицами, если они есть. 16-ричным синтезом фа-отца метагалактики в нас, вспыхиваем огнем наших накоплений. И в этом огне мы синтезируемся с фа-владыками единого проявления Кутхуми и Фаинь. Возжигаясь их огнем, проявляемся на 248-м вышестоящем едином присутствии в зале Дома Фа Отца Метагалактики. Всей группой нашей оформляемся телом в форме чела, ну или по статусу у кого какая форма. Синтезируемся с Фа-владыками Кутхуми и Фаинь. И возжигаемся их огнем. Насыщая этим огнем каждую клеточку нашего тела, воспламеняясь этим огнем и в этом огне, готовясь к встрече с Фа Отцом Метагалактики. И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики единого проявления. Проявляемся на 256-м вышестоящем едином присутствии в зале Фа-Отца Метагалактики пред ним. Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, отдаем ему весь наш накопленный огонь, дух, свет, энергию, возжигаемся его огнем, вмещая этот огонь в нас, и просим Фаат Саммита Галактики преобразить каждого из нас и синтез нас на стандарт огня пятого синтеза Фа. И синтезируя с Хум Фаат Саммита Галактики, мы стяжаем 32 огня 32 универсумных присутствий. И возжигаемся этим огнем, проживая качество огня. И синтезируя с Хум Фаат Саммита Галактики, мы стяжаем 32 вышестоящих огня, 32 вышестоящих универсумных присутствий. Вмещаем этот огонь в нас и возжигаемся им. И в этом огне, синтезируя с Хум Фаат Саммита Галактики, мы стяжаем в целом 64 огня универсумного проявления и возжигаемся этим огнем. Вмещайте огонь и можете сразу начинать эманировать, чтобы лучше усвоить этот огонь. Далее, синтезируя с Хум Фаат Саммита Галактики, мы стяжаем 128 огней метагалактического проявления. Вмещаем их в нас и возжигаемся этим огнем. И возжигаясь этим огнем, синтезируя огни универсумного метагалактического проявления, мы синтезируемся с Хум Фаат Саммита Галактики и стяжаем в 192 огня стандарта пятого синтеза Фа. И возжигаемся этим огнем в нас. И синтезируя с Хум Фаат Саммита Галактики, мы возжигаемся цельным огнем стандарта пятого синтеза Фа и эманируем его из нас. И в этом огне, синтезируя с Хум Фаат Саммита Галактики, мы возжигаемся Фа изначальным огнем, насыщаем этим огнем каждую клеточку нашего тела. И в этом огне просим Фаат Саммита Галактики преобразить нас на проживание огня проявлений и восхождение им. И синтезируя с Хум Фаат Саммита Галактики, мы возжигаемся универсумным огнем Фаат Саммита Галактики в наших хум. И по этому огню, в этом огне, мы проявляемся. Вот проживите, как огонь, развертываясь в вас, направляет вас на 128-м вышестоящем универсумном присутствии в зале Фаат Саммита Галактики пред ним. Оформляемся нашей 16-ричной синтез проявленностью в зале. Синтезируемся с Фаат Саммита Галактики универсумного проявления и возжигаемся его огнем, проживая огонь универсумного проявления вокруг нас и в наших хум. и посмотрите, какие особенности у вас внутри вызывает огонь по проживанию. Какой зал? И в этом огне проживая универсумное проявление, мы синтезируемся с Хумфа, отцамета галактики, и возжигаемся огнем Фа, отцамета галактики, метагалактического проявления. Почувствуйте разницу огня в Хум и вокруг вас. Вот вы сейчас стоите, момент перехода. И по этому огню проявляемся на 64-м вышестоящем метагалактическом присутствии в зале Фа Отца метагалактики метагалактического проявления. Может такое проживание быть, что мы остались на месте, зал вокруг нас начинает меняться. Это тоже правильно. Меняется среда огня. Смотрим на Фа Отца метагалактики метагалактического проявления, синтезируемся с ним и возжигаемся его огнем. И проживаем огонь метагалактического проявления вокруг нашего тела, в объеме зала Фа Отца метагалактики и в наших хум. И определите для себя какие-то особенности этого огня. Какой он? Кто считает, что он не проживает разницы? Нужно обращать внимание на мельчайшие проживания. Это тонкость восприятия. Она именно так и развивается. Вы стоите и телом, впитывая огонь, прислушиваетесь к проживаниям. Чем отличается предыдущее от этого? Но для меня он, можно сказать, или более плотный, более такой тяжелый этот огонь. Это мои субъективные восприятия. Смотрите, как вы для себя это можете зафиксировать. Далее, в зале Фа Отца метагалактики, метагалактического проявления, мы синтезируемся с Фа Владыками Кутхуми и Фаинь метагалактического проявления, и в синтезе с Фа Владыками переходим на 56-е вышестоящее метагалактическое присутствие в зал Дома Фа Отца метагалактики. Становимся в зале. Мы давно в этот зал уже не ходили, в групповом режиме, вот проживите разницу. Синтезируемся с Фа Владыками Кутхуми и Фаинь, возжигаемся их огнем. Синтезируемся с Хум Фа Владык Кутхуми и Фаинь и возжигаемся огнем универсумного проявления. И в этом огне мы проявляемся в зале Дома Фа Отца Метагалактики, универсумного проявления. Идем вверх теперь по проявлениям. На 120-м вышестоящем универсумном присутствии. Вверх тяжелее может идти. Группа более затяжно реагирует. Активируйтесь. Проявляемся там всей 16-ричной синтез проявленностью. Синтезируемся с Фа Владыками Кутхуми и Фаинь универсумного проявления. И возжигаясь их огнем, окутываемся этим огнем, проживая этот огонь вокруг нас и в наших хум. И проживая огонь Фа Владык универсумного проявления. могут быть даже какие-то особенности физического восприятия. То есть там немножко по-другому даже двигаешься. Ну вот если вы минимальные какие-то движения сделаете. И в этом огне мы синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаин, синтезируемся с Ихум и возжигаемся огнем единого проявления в наших Хум, фиксируем этот огонь в Хум и по этому огню проявляемся на 248-м вышестоящем едином присутствии в зале Дома Фа, Дома Фа Отца Метагалактики, единого проявления. Это тот же зал, проявление другое. И посмотрите, владыки, как выглядят. Синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаин единого проявления, возжигаемся их огнем, окутывая наше тело в объеме зала Дома Фа и проживая огонь вокруг нас и внутри нас. Огонь единого проявления. И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики единого проявления, проявляемся на 256-м вышестоящем едином присутствии, возжигаемся его огнем. В огне фиксируем итоги нашей проживаемости, просим Фа-Отца Метагалактики усилить нашу эмпатию к проявлениям, нашу чувствительность к проявлениям огнем Фа-Отца Метагалактики. И в этом огне, в синтезе с фа-владыками Кутхуми и Фаин, мы проявляемся на первом вышестоящем едином присутствии в учебном корпусе синтеза Фа на 32-м этаже в зале Фа-Отца Метагалактики. Вот проживите разницу между физикой и залом Отца. Посмотрите, как вы проявляетесь в зале Фа-Отца Метагалактики. Это зал охватывает все 32 этажа, поэтому он над 32-м этажом. Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики с позиции зала учебного корпуса синтеза Фа. Возжигаемся его огнем. А теперь в огне Фа-Отца Метагалактики попробуйте походить по этому залу. Можете подойти к окнам, посмотреть, что вы видите на первом вышестоящем едином присутствии. Там расположены все здания, о которых я вам говорила. Ходите ногами, не летайте, не перемещайтесь. Попробуйте прожить физичность этого присутствия. Это физика, вышестоящая единого проявления. Окна очень большие, вплоть до пола, кажется так, но есть контур некий. Окна очень чистые, светлые, может быть проживание, что нет стекла, поэтому просто будьте осторожны. Есть силовая линия, которая вас удержит, не позволит вам как-то быть неосторожными. Владычицы поддерживают огнем ваши тела. Проживите, можете пощупать стены, фактуру, можно пола прожить, физичность попробуйте ощутить, одежду свою пощупать. возвращаемся в центр зала, в то место, где фиксируется наша группа, пред фациум метагалактики, синтезируемся с фациум метагалактики, возжигаемся его огнем. Синтезируемся с фа владыками Кутхуми и Фаинь, возжигаемся их огнем. Синтезируемся с фа владыками Эоаном Антуанеттой, фа владыки логического правления фа, возжигаемся их огнем. И в синтезе с двумя парами фа-владык мы проявляемся на пятом этаже учебного корпуса синтеза фа. В классе пятого синтеза. Посмотрите, какая обстановка. Кресло, перед каждым столик, как небольшая планшетка от этого кресла. Найдите свое кресло, именно то, которое вас притянет по огню. Они все именные для нашей группы. Каждая группа в огне фиксируется, и для нее проявляются соответствующие условия. Садитесь в кресло. Значит, кресла эти могут принимать форму тела. Если вы наклонитесь назад, вам так удобнее будет. Кресло тут же меняет горизонтальное положение. Это разработка алфавита фа для занятий специально в этом помещении. Впереди вас плазменный экран. Это доска, которая может бесконтактно проявлять информацию. Фа владыки Кутхуми и Фаинь с одной стороны. Если мы смотрим от нас, а не справа, слева фа владыки Эоан Антуанетта. Синтезируемся с фа владыками Кутхуми и Фаинь Эоаном Антуанеттой. Возжигаемся их огнем. И просим фа владык помощи и содействия в дальнейшей работе над тематикой пятого синтеза фа. И далее, такой интересный момент. Наши вышестоящие синтез проявления остаются сидеть в креслах там. Мы соорганизуем, состыковываем первое вышестоящее единое присутствие с физическим присутствием планеты, где находятся наши физические тела. И восьмеричной нашей проявленностью метагалактической, 16-ри, у нас в целом синтез 16-рицы, да? Так вот, восьмирицы остаются сверху, а восьмирицей мы переходим в первое физическое присутствие метагалактики Фа. И продолжаем работу в двух присутствиях, в двух проявлениях одновременно. При этом благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Владык Кутхуми и Фаинь, которые работали с нами в этой практике, и в синтезе с Фа Владыками Кутхуми и Фаинь Эоаном Антуанеттой продолжаем наше занятие. И открываем глаза. Ничего эманировать не надо. Ну вот сейчас мы с вами попробуем поработать в двух присутствиях одновременно. Значит, на креслах, вы, когда здесь сидите, можете туда выглядывать периодически. На креслах есть планшеточка. Как вам удобно, она может пристегиваться, то есть жестко фиксироваться, может просто выезжать. Это столик, на котором лежат ваши письменные принадлежности. Если помните, я рассказывала, что когда впервые стяжали вот этот метод, эти кресла, эта планшетка способствовала тому, чтобы тела учеников не вылетали от напряжения некого. Когда вы будете работать в двух присутствиях, идет двойная фиксация огня, двойная затрата огня и на физику, и там. И при восприятии этого огня тела могут напрягаться. Старайтесь быть активными, но расслабленными. Не зажимайтесь, не напрягайтесь. Тогда там телам будет легче работать. Итак, Ну вот, я надеюсь, разницу огня вы ощутили, и особенно в групповом огне чувствовалось, как легко было идти сверху вниз, и как потом с определенным преодолением шли снизу вверх. Вот это как раз тот вариант, когда, беря вышестоящее, мы включаем нижестоящее. Если мы идем снизу вверх, нам надо затрачивать дополнительно какие-то усилия. Но это очень полезно для тренировки наших тел. Потому что даже есть рекомендация в зданиях не проявляться с этажа на этаж, а ходить по лесенке. Как мы с вами в зданиях ваших на шестом присутствии делали, да? Ходя по лесенке, ходя по проявлениям усилиям, мы накапливаем соответствующую волю Отца, и наши тела растут. Потому что тела растут применением. Точно так же, как здесь мы занимаемся спортом, там точно так же это полезно. Итак, переходим к тематике пятого семинара. Значит, семинар, который связан с логическим правлением, с причинно-следственными связями, с теми процессами, которые именовались в предыдущей эпохе как карма, и, в принципе, которые наделали много шума достаточно, да, которые сейчас, ну, я не знаю, наверное, через один увлекаются этим, особенно подготовленные ученики предыдущей эпохи, и очень много существует каких-то спекуляций из каких-то разнотолков на эту тему. То есть слово «карма» не произносит разве что ленивый. Да, уже даже политики начали на эту тему говорить в газетах, это печатается. В общем, кто виноват? Карма. Ну, как? Ну, а кто же еще виноват? Вот мы должны разобраться в этих вопросах с позиции, во-первых, предыдущей эпохи, то есть с позиции ученической, что есть такое карма на самом деле, чтобы это не было какой-то страшилкой, и с позиции новой эпохи, как это работает в новую эпоху, как это преодолевается, и как складывать условия своей жизни так, чтобы получать корректные следствия и не входить в то, что называется отработка. Значит, в принципе, на самом деле все достаточно просто. Есть причинно-следственные ситуации. Любым своим действием мы закладываем причину. И эта причина может быть корректной, которая... Корректная причина – это та причина, которая несет внутри себя возожженность огнем. По предыдущей эпохе это та причина, которая соответствовала воле Отца, накопленности Духа Отца. И если эта причина таковая, из нее следуют корректные следствия. И мы не замечаем, что это причина. Мы просто живем. У нас просто происходят какие-то события, которые толкают нас к новым чувствам, к новым мыслям, к новым поступкам. И одно следует за другим. Если мы закладываем причину, которая несет в себе нечто некорректное, что некорректно, это мы чуть позже будем говорить, да, там более подробно. Следовательно, из нее по подобию возникает точно такое же следствие. Это следствие входит в противоречие с волей Отца. И вот это противоречие, которое возникает, нам необходимо отработать. В новую эпоху это входит в противоречие с огнем Отца. Вот эта отработка и называется кармой. Предыдущую эпоху... Для человека, как в принципе и для человека пятой расы, в шестую эпоху, кто не перешел в новую эпоху, для них эти ситуации помогали сложить логосы глобусов, либо, если это касалось уже наказаний, владыки логоического правления. То есть человек, живя внешней жизнью, он наделывал, накручивал много ситуаций, и не отдавая себе отчета в том, для чего он это делал, почему он это делал, он ждал, что, ну, на авось пронесет как-нибудь, да, как это бывает. Авось все сложится, максимум, что просил, это спаси и сохрани, да, а отвечать за свои поступки, разбираться в источниках этих поступков, не давал себе труда. Иначе этот человек переходил бы уже в статус ученика. Ученик – это тот, кто анализирует свои поступки до того, как наступят следствия. Так вот, когда приходили следствия, они приходили либо от того глобуса, в котором человек жил, и в этом следствии человек натыкался на то противоречие, которое он сам заложил. Обязательно сам заложил. А, в принципе, была в предыдущую эпоху еще родовая карма, была карма планеты. Были те коллективные формы причинно-следственных ситуаций, из которых человек выйти самостоятельно не мог. Поэтому в какой-то мере было оправдано, когда человек говорил, что там обстоятельства сильнее, у него не было возможности преодолеть это. В шестую раз вообще в новую эпоху, когда мы работаем огнем Отца, у нас есть все возможности для того, чтобы индивидуально управлять условиями. Мы говорим, что у нас формируется свой дом Отца, шар индивидуально вокруг нас. Раньше коллективные формы причинно-следственных связей формировались потому, что был коллективный дом Отца на всю планету, или был владыка рода, который там по совокупности грехов пособирал все это, да, и впаял последнему отпрыску, который за весь род должен расплачиваться. А почему? Ну вот тебя для этого сюда воплотили. Несправедливо вроде бы как, да? Но индивидуально у человека не было такой силы, чтобы преодолеть это. Вот сейчас, в новую эпоху, если человек действует правильно, если действует в огне, он, во-первых, индивидуально отвечает за все свои поступки, а во-вторых, у него есть все возможности не входить в эти некорректные причинно-следственные связи и не нарабатывать какую-то карму, соответственно. Слово «отработать карму», оно им иногда злоупотребляют. Дело в том, что отрабатывать нужно то, что уже свершилось, то, что ты уже накопил. Но главная задача – не накапливать это, не закладывать эти некорректные причины. Потому что, когда ты это сделал, наказание уже следует, наказание своей ситуации той, которая возникла. У кого-то была такая, по-моему, у Льва Толстого фраза интересная, что наказание бывает не за грех. Грех и есть само наказание. То, что человек испытывает от этого разрыва контакта с отцом, от этих ситуаций, которые внутри него формируются, это и есть наказание само по себе. И вот преодоление этих ситуаций и есть отработка. Но если человек все время бегает за отработкой, он не восходит. Он всего лишь старается выйти из какой-то некорректности. И в принципе это не ученический путь. Это путь человека, который стремится хоть как-то защитить свою жизнь, просто чтобы выжить. Для ученика важно закладывать корректные причины. И если ученик, не осознавая, стремится отработать все причины, может наступить такой момент, что не останется причин для жизни вообще. То есть, отработав все причины, человек лишается причины жить. Да? Он просто может умереть. Поэтому это неправильный подход. Причины очень важны. Это та материя, да, из которой существует пятое присутствие, из которой строится пятое присутствие. Это включает силы внутри нас. На причину включается универсально образующая сила. Сила, которая дает нам возможность действовать, которая дает нам возможность жить. Поэтому обязательно нужно закладывать новые причины. Когда мы говорим, какой-то этап жизни закончился, и мы, обращаясь к Отцу, стяжаем новую жизнь, мы ее стяжаем для того, чтобы в ней были основы уже каких-то новых ситуаций, новых причин. Знаете, как говорят, когда у человека ничего не происходит и все хорошо, ему скучно жить, ему незачем жить, он начинает искать себе какие-то проблемы. Вот это те проблемы, которые будут давать толчок ему для жизни. Это можно назвать словом не проблемы, а причины. Это повод для того, чтобы в чем-то развиваться. И когда осознанно закладываются эти причины, то в них уже содержатся те следствия, которые наступят. Вы фактически включаете силы в управляемом режиме. И по итогам получаете то, что заложили. Ну, основа, это, на этом правиле основаны все законы логического правления. Законы логического правления, они разнообразны, и мы знаем часть из них в такой форме, как, допустим, миру яму другому, да, сам в нее попадешь. Не закладывай ту причину, которая к тебе вернется. Не суди, да не судим будешь. Не выходи на следствия своим суждениям, в которые у тебя будут работать как причина. Да? Потому что ты не знаешь причин того человека. Почему судить может только отец? Потому что мы судим по следствиям, а суд идет в равновесии причин и следствий. Мы никогда не знаем, какие внутри человека были причины на то, что его привело к этому. Ну и так далее. В принципе, логическое правление – это работники матери, это любовь, проявление любви. Это всеединое проявление. После единого пятое идет всеединое. И главное правило, это я уж так попросту сказать, да, чтобы сразу сакцентироваться на главном. Главное правило для всеединого проявления – это всеединство любви. Не нарушать всеединство любви. Если мы закладываем причину, которая нарушает всеединство любви, она обязательно вернется к нам, чтобы откорректировать в нас те неправильные мысли, установки, какие-то записи, которые у нас есть. Вот почему опять о любви, да? Что это? Ну, что к ней все время возвращаемся? Да просто-напросто вся материя, которая нас окружает, это материализованная любовь по матери метагалактики. Она этой энергией созидает все окружающее, в синтезе с отцом. Да? Если мы разрушаем это своими какими-то действиями, мы идем против воли отца и против воли матери. И мы получаем ответ, который должен нас соорганизовать. Ведь иначе, ну, метагалактика бы распалась по кусочкам. Помните, песенка была детская? Если бы жили все в одиночку, то, наверное, по кусочку развалилась бы вся наша Земля. Вот примерно о том же. Задача матери, чтобы все росло, ну, она же мать, чтобы все развивалось во всеединстве. Единство – это один. Един – это один. Когда каждый один проявляет аспект на отца, но он один. И только на следующем этапе, когда мы выходим из четверки в пятерку, мы преодолеваем единство всеединством. Мы преодолеваем свою самость, особистость и входим в единое поле, всеединое поле. Вот это всеединое поле и связывается и энергия любви, которая вокруг нас есть. Поэтому, по большому счету, если у вас какие-то идут, ну, да, у каждого из нас какие-то могут быть ситуации, которые еще не отработаны, нужно искать в них, в чем вы нарушили вот это всеединство любви. Где была та начальная точка, когда вы, может быть, сами того не замечая, либо неправильно отреагировали, либо не захотели найти какой-то смысл, потому что, ну, вам это было как-то невыгодно или неудобно. Да? Вот смысл включает действие универсально образующих сил. Мы чуть дальше. Осознание смысла дает силу человеку. Если вы не видите смысла, что с вами произошло, вы не можете выйти на правильную причину, почему это с вами произошло. И у вас нет силы, чтобы это преодолеть. Я просто сталкиваюсь, ну, очень часто с таким процессом, когда человек не хочет брать на себя ответственность. Вот, в принципе, он и знает, и видит, что все вокруг этого крутится. Но чтобы взять на себя ответственность, нужно иметь определенную силу. А взяв на себя ответственность, эта сила как раз и включается. Поэтому, ну, получается такой парадокс, да, ученик – это тот, кто привык брать на себя ответственность, поэтому он накапливает силы. А если человек не привык к этому, он боится этого, он боится признать какую-то свою ошибку сам перед собой. И вот всяческие варианты. Ну, все время кто-то виноват, кто-то неправильно поступает, кто-то что-то не так сделал, обстоятельства, все что угодно, только не он сам. Пока мы переносим ответственность на окружающих, мы никогда не сможем управлять этой ситуацией. И сила на самом деле фиксируется на этих окружающих с нашей точки зрения. Но если они такие всесильные, что они во всем нам мешают, да, создают, значит, они действительно обладают силой. Как только мы видим, что это действуем мы, что это наши поступки к этому привели, к нам начинает притягиваться эта сила. И даже если мы видим, что мы действовали неправильно, абсолютно неправильно, но эта сила дает возможность действовать правильно, сама эта позиция. И мы входим в управление этой ситуацией. Вот если коротко, то вот это вот смысл этого процесса – включить соответствующую силу на осознание смысла того, что происходит. Владыки кармы для шестой расы уже не существуют. Они остались в пятой расе, но для тех, кто живет в пятой расе, они еще действуют. Вы знаете, что вот у нас недавно даже владыки логического правления перестали вести чело. То есть они даже уже не ведут учеников, потому что все-таки логическое правление – это принцип восхождения человека, когда есть поступок и есть наказание. В пятой расе страшилки все связаны были с тем, что есть ад, да, где каждого, кто согрешил, ждет наказание. В принципе, это так и было. Помните, я как-то, по-моему, вам рассказывала, в чем сама суть наказания? Почему там варились в котлах и жглись огнем страшным? Потому что огнеобразы, которые были тяжелее, чем физика, они шли не вверх к отцу после смерти, а вниз. И там магматический огонь, нижестоящий, он имел накопления более грубые. И огонь монады этого человека, он входил во взаимодействие с нижестоящим, и, естественно, начиналось вот это вот проживание тяжелое. Это с внешней точки зрения. А с внутренней точки зрения, в момент суда отца происходит такой интересный процесс, когда весь тот дух по предыдущей эпохе, который человек должен был взять во время жизни, проявить поступками, который был отпущен на его период жизни, после смерти начинает на него фиксироваться. И если он при жизни это делал, у него есть внутренняя полнота этого духа, он воспринимает это как поддержку. То есть внутреннее соответствует внешнему. Если он этого не делал, на него весь этот дух наваливается, естественно, и происходит суд отца. То есть это все происходит таким процессом фактически автоматическим, потому что никто специально не выносит там каких-то страшных приговоров. Что накопил, потому и притянулось. И когда пришел владыка Иоанн, это метагалактический владыка, его первой задачей было расчистить вот эти Авгеевы конюшни ада, когда ад закрывался, потому что масса монад привыкли там бултыхаться, и они отказались от пути восхождения, адаптировались к этому огню, и фактически это был уже тупиковый вариант развития. И часть монад сожжено было, остались только дхамы созидания, часть отправлена на перевоплощение. И начал действовать совершенно новый принцип, уже по итогам пятой расы, что каждый при жизни отрабатывает то, что он накопил. Чем более интенсивный темп жизни, тем быстрее отработка. Не успел сделать, прошло 2 часа, тут же к тебе это вернулось. Вот буквально зеркально возвращается. Ну, наверное, вы когда-то проживали такие ситуации, чтобы ты уже сейчас мог осознать, найти смысл и поменяться, чтобы ты не делал другому то, что не хочешь, чтобы тебе делали. Это такой самый простой закон логического правления по предыдущей эпохе. Да? И тогда, естественно, рай, он фиксировался на манасе, да, сейчас манас это физический мир, рай был закрыт, ад был закрыт, ничего не осталось. Как жить простому человеку, когда ничего не осталось? А вот теперь как раз входит новый закон, когда у человека шестой раз и формируется аппарат прямого контакта с отцом. Это аппарат хум. И то, что раньше делали владыки логического правления для человека, то сейчас фактически автоматически срабатывает как работа наших хум. Я сейчас расскажу, как это, да, но вы скажете, а если их нету? Действительно, хум появлялась в предыдущей эпохе только у тех, кто выходил в лотос, в пятое присутствие, в атму. У нас сейчас пятый синтез, да, но это причина. Раньше причина это была высший манас. Но цифра 5 все равно остается. У нас идет такая нелинейная трансляция. Накоплений пятого плана, как атмического, в пятерку новой эпохи. То есть, если вы проживали огонь сатори, если вы сидели в лотосе, если при произнесении ум маны падмы хум начинало фиксироваться хум, то на пятерке, как причине, вы легче проживаете огонь отца, вы легче входите в законы причинно-следственных связей и, соответственно, легче начинаете в этом проявляться. Если этого не происходило, хум надо стяжать заново, развивать заново. И в целом, вообще-то в 32 рисе человека, хум – это аж 21-я часть, как аппарат. Но мы говорим, что при первых же контактах с отцом начинает формироваться этот хум, начинает пробиваться. Вот некоторые говорят, после практики даже там боль сильная какая-то, какая-то распирающая. Да? Вот это идет открытие хум, как еще называют. И на самом деле, вот мы тоже задумывались, почему в практиках, делаем практики, ну, у кого-то наступает проживание огня, у кого-то нет. Просто потому, что даже сначала оказалось по умолчанию, есть контакт с отцом, должно быть хум, оказывается нет. Его нужно специально развивать и специально взращивать, что ли. Только тогда вы полноценно входите в огонь всех практик и в огонь всех присутствий. Так вот, как аппарат, как часть человека, хум будет только после того, как вы начнете стяжать 32 рицу, потому что это будет 21-я часть человека. А как точка хум, как фиксация в теле физическом, эта точка всегда соответствует нашей центровке. Вот пока мы не прошли 4 синтеза, допустим, на 4-м синтезе, она находилась между 3-м и 2-м нашими частями. У нас 2-я часть слова отца, 3-я униматрица. Да? То есть на 4-м синтезе наш хум фиксировался между словом отца и униматрицей. Сейчас мы вышли на 5-й синтез. Мы взошли выше и фактически начали фиксировать больше 50% 8-й рицы. Да? И наша задача будет сейчас сформировать хум между четверкой и пятеркой, как отражение от центровки восьмерицы, то есть между синтезообразом и сердцем. По-настоящему приступить к формированию хум можно только на 5-м синтезе, потому что именно предыдущую эпоху, именно на 5-м плане, там начиналась эта работа. Раньше, чем атмический план предыдущей эпохи, хум не включался вообще. Но если сказать, что в атму выходил Будда, да, основатель одной из крупных мировых религий, можно примерно увидеть, как много было таких учеников, или точнее, как немного их было. Но какие-то отдельные проживания накоплений были, конечно, у большего количества людей. И что делает для нас хум? Для чего это нужно? Кроме того, что в хум моментально проявляется любой огонь отца, любой ответ отца, который нам дается по подобию на наш запрос. Ну, допустим, вы попросили что-то отца. Это не значит, что оно летит сквозь присутствие, долетает, потом эхом нам отвечает. Нет. В момент нашей просьбы или обращения у нас в хум вспыхивает какой-то огонь. Да? Не сказать пламя, тело воспламеняется, а в хум вспыхивает огонь. По подобию этого огня отец сразу видит, что мы просим. Там записано все, что мы из себя представляем. Вы можете это делать сознательно, вы можете это делать даже неосознанно. То есть вожжевших с каким-то огнем хорошим, в том смысле, что вы что-то преодолели, или наоборот, прося помощи, отец тут же видит, на что вы способны. И в хум дается по подобию ответный огонь от отца моментально. Либо в помощь, поддержку. Поэтому мы говорим, помощь от отца приходит мгновенно, нужно ее только прожить. Либо в поддержку ваших преодолений, как новые возможности развития, как благость от отца, как какое-то новое поручение или задание. Это тоже дается по огню в хум. И вот эта центральная точка огня, она имеет такое свойство, она оформляет наши огнеобразы. То есть, если вы в огне о чем-то подумали, о чем-то хорошем, у вас тут же вылетел соответствующий огнеобраз. Если вы подумали, это мысль, это молекула, огнеобраз ментального присутствия, с определенной записью, то есть, ну, вы о чем-то мечтаете, да? Там идет запись, у вас эманируется. Чем больше огня вы в это вкладываете, тем больше огнеобразов вылетают. В них есть запись, что это ваши огнеобразы. Потому что огонь от отца идет нейтральный. Но приходя в хум, он тут же окрашивается нашими индивидуальными записями и накоплениями. Да? Если бы этот огнеобраз был бы без наших записей, он бы вылетел и пошел себе летать. Он был бы ничейный. Но так как он четко несет наше накопление, он остается вокруг нас. Он продолжает взаимодействовать с нашими там, сферами мысли, с нашей сферой дома отца. Но извне, по подобию, начинает притягивать соответствующую ситуацию. То есть, чем больше вы о чем-то мечтаете, тем больше похожих возможностей к вам начинает притягиваться. Просто потому, что вы мечтаете в огне. Даже если вы в духе мечтаете, начинает притягиваться только дух определенный. Да? Не сами условия, а как бы вдохновение на эти условия, возможности. А в огне это действует вообще четко. Огонь по подобию просто спаивается. И у вас возникает та ситуация, которую вы себе возожгли в хум. Если вы подумали о чем-то плохом, вас, соответственно, эти огнеобразы тоже начинают вокруг вас притягивать условия. И притягивает к вам те условия, чтобы вы преодолели это плохое прежде всего внутри себя. Да? Поэтому мы говорим, что страхи, они как раз притягивают то, что происходит. Для чего? Чтобы вы отработали этот страх, чтобы вы увидели, что как бы взамен страха должно быть, и начали продуцировать позитивные огнеобразы. Ну вот все вот эти методы позитивного мышления, вообще оптимистического какого-то отношения, да, они как раз направлены на то, чтобы вы правильно программировали свою энергию, дух, свет и огонь в конечном счете. Поэтому любая наша мысль отрицательная о другом человеке, о ком-то, о каком-то нашем будущем, которое вдруг будет не такое, как я себе там планирую, да, вот это вдруг, оно тут же оформляется. Что это такое? Это некорректная причина, потому что мы не видим правильных смыслов ситуации, мы не закладываем правильного баланса сил, мы чего-то боимся, значит, есть какая-то сила превышающая, у нас нет адекватной силы в ответ. И в таком случае, чтобы эта сила у нас выросла, к нам притягивается ситуация, на которой эта сила вырастет. Потому что если не будет ситуации, мы никогда не вырастем. Да? Мы будем как растение греться солнышку, и у нас будет не синтез, а фотосинтез, например. Да? Или как животные, которые полностью в воле отца и просты, и спонтанны до такой степени, да, что неуправляемы иногда сами собой. Но нам нужно осознанно складывать эти условия. И чтобы понять, какие условия сложить и что-то накопить, нам нужно действовать в преодолении. Преодоление – это очень важная часть накопления силы. Если нечего преодолевать, сила не накапливается. Вот поэтому ученики предыдущей эпохи еще, они искали себе каких-то поручений, они искали себе каких-то задач, на которых они могут вырасти. Не легкой жизни, в которой можно деградировать, да, а в той, в которой можно развить то, чего у тебя нет. С одной стороны, ты делаешь то, что тебе лучше всего удается, потому что ты это накопил, и это может быть поручение отца, но обязательно нужно делать то, что... в чем ты еще не накопил каких-то навыков, мудрости, то, что тебе не удается. Ну, например, плохой слух, надо заниматься музыкой. Ну, надо, потому что никто его не разовьет за тебя, да? Не умеешь соображать логически, надо решать задачки соответствующие. Ну, я примитивно говорю, на самом простом. Но это так, ведь у нас сейчас есть направление даже в подготовке там детей, которые выявляют таланты, и факультативно ребенок изучает только то, что ему нравится. Все остальное для него не существует. Зачем художнику математика? Ну незачем, в принципе. Если он будет художником во все воплощения. А если он в следующем воплощении собирается быть кем-то другим, то он уже не сможет им стать, потому что аппараты его отстанут в развитии настолько, что он просто не будет соответствовать позиции человек. Помните, шестой глобус человека, да, пятый профессионал. Поэтому, став профессионалом во всем, можно стать человеком. И это позиция логического правления. Логосы, они всегда ищут, что предложить человеку для преодоления. Они всегда найдут. Вообще, логическое правление, оно фиксирует совершенство. Вот вы достигли какого-то совершенства, там иногда логосы от красивой работы, они начинают аплодировать. Они оценивают, как это было красиво сделано. Дальше дается небольшой отпуск на усвоение успеха и проживания. А потом тебе предлагают новые обстоятельства, в которых ты, ну, полнейший ноль, и начинаешь восходить сначала. И тогда понятно, насколько все это относительно. И тогда вот это преодоление вводит тебя на что-то новое. И все эти записи на хум фиксируются. А что такое хум? Это шарик, который состоит из оболочки и огня внутри. Это не огнеобраз в целом, а это два отдельных огня. Огонь оболочки – это тот огонь, с которым мы работаем постоянно, как бы это наш огонь того уровня, на который мы выходим. А внутри хум фиксируется всегда огонь вышестоящего проявления, более высокий, чем тот, на который мы выходим. И таким образом, когда от отца идет огонь, он спускается сначала по присутствиям. Ну вот, допустим, чтобы говорить так конкретно, логосы метагалактики, фа-логосы метагалактики, они в хум фиксируют фа конкретное, да? Поэтому логосы очень любят конкретику. Они не допускают умствования, это все осталось на ментале, да? Здесь надо конкретно говорить. Так вот, если мы с вами стяжали метагалактическое проявление, как огни стандарта, да, 128 огней, и вышли на универсумное, то, в принципе, сейчас можно сказать, что, ну, по такому, по совокупности огня у нас будет оболочка формироваться из метагалактического огня, а внутри хум будет фиксироваться универсумный огонь. Потому что в данном случае он для нас вышестоящий. Мы в него только вошли, и когда мы в него войдем окончательно, начнет переход нашей оболочки на универсумный, а внутри будет фиксироваться огонь единого проявления. У нас курс единый вообще называется. Поэтому по вашей работе есть возможность, что оболочка будет фиксироваться единым огнем, а внутри огонь всеединого проявления, как максимум. Да? Я не могу сказать, что это будет в стандарте. В стандарте это стандарт огня. Поэтому как у вас проявляется, это индивидуально от накоплений каждого. Но принцип всегда такой. Внутри фиксируется вышестоящий огонь. И вот смотрите, если у нас оболочка метагалактическая, а внутри универсумный огонь, мы выходим к фацу метагалактики в единое, возжигаемся его огнем. С единого до универсума этот огонь идет присутственно, а дальше, поскольку у нас внутри универсумный огонь горит, внутри наших хум, этот огонь отца тут же по подобию. Вот отец дает на весь универсум огонь, да? Тут же по подобию он возникает и у нас в хум. То есть мы в курсе всего, что происходит в универсуме. Понимаете, о чем идет речь, да? Можно, иногда отец дает прямой огонь, огнеобраз нам, именно индивидуально. Но это бывают случаи, если вы выполняете очень важное поручение для отца, если вы служите в фа-управлении и нужно именно вам направить этот огонь. Чаще всего отец отдает огонь всему проявлению. Ну, допустим, это его астральное тело, какие-то чувства отца, что для нас является огнем. И мы в наших хум тут же проживаем, что там происходит, какой новый огонь проявился, какие новые записи этот огонь несет. И дальше этот огонь из универсума начинает взаимодействовать с нашей оболочкой метагалактической, А во всех других случаях более нижестоящий огонь оформляет вышестоящий в огне образ. То есть для того, чтобы огонь проявился в материи, он обязательно должен оформиться. Огнеобраз, образ огня, да, это частицы, спины, атомы, молекулы, которые по мерности определяют, в какое присутствие они должны внедриться, да, где их предназначение. Так вот, метагалактическая оболочка, она, поскольку она более низкой мерности, она взаимодействие с вышестоящим огнем универсум, она его фактически схлопывает. Точка Хум схлопывается. И в этот момент идет оформление части огня универсумного этой нашей оболочкой. На оболочке нашей Хум записаны все наши накопления, крупные. Вот в чем особенность Хум, что там записаны все крупные наши ситуации по жизни. И этот огнеобраз, вылетая, несет качество того огня, который к нам пришел от Отца, и записи всего, что с нами происходит, все, что нам нужно. И, соответственно, вылетая, особенно вот когда мы там, допустим, обмениваемся, эманируем, дом Фа Отца Метагалактики, да, наши огнеобразы, направляясь туда, рассказывают там о том, к чему мы стремимся, что мы делаем, и притягивают соответствующие возможности с поля вышестоящих присутствий. Таким образом идет вот эта вот штамповка этих огнеобразов. Но в чем же связь с логическим правлением? Да? Почему мы говорим, что Хум стала выполнять задачи, те, которые раньше выполняли владыки кармы? А вот как раз весь фокус в этих записях, которые в огнеобраз закладываются. Ведь раньше для человека создавалась ситуация извне, да? Сейчас он выпускает этот огнеобраз сам, своими записями. Этот огнеобраз становится в центр какой-то ситуации. И закручивается ситуация, которая предполагает или отработку, или там какое-то восхождение. Ну, короче говоря, что сам напродуцировал, та ситуация и закручивается. И раньше эти огнеобразы направляли владыки логического правления по записям в книге жизни. Ну, как бы там это тоже есть определенная автоматика, но все равно за нас это делали владыки, логосы глобусов. Да? И после того, как мы отработали хорошо какую-то ситуацию, включилась нам сильная отработка, мы в ней там 7 потов сошло, отработали, огонь за то, что мы хорошо отработали, идет, вот кому вы думаете? Тому, кто создал хорошую ситуацию. К логосу глобуса. Его поддерживают за хорошую работу. Потому что мы фактически едем на его огне. Он для нас готовит ситуации, да? Он же должен и получать отдачу. Но когда Хум наша фиксирует этот огнеобраз, создает его, и отрабатывая эту ситуацию, огонь за то, что мы хорошо отработали, идет нам. И мы восходим этим огнем. Поэтому после того, как человек получает фиксацию прямого контакта с отцом, Хум, у него фактически есть возможность выйти из-под влияния логосов-глобусов. Ему необходимо накопить такие возможности, чтобы он самостоятельно управлял и отрабатывал. И получая все больше объема огня, он по силе начинает выравниваться с логосами глобуса. То есть фактически растущая логоичность в нас. И мы растем в логосах. Если этого не происходит, если сформировался огнеобраз, ситуация закрутилась, человек не хочет отрабатывать, ну не работает там, да? Всеми силами говорит, это не мое, это мне наслали, порчу навели, все, не хочу я ничего здесь делать, думать ни о чем не хочу. Тут включаются логосы глобусов. Они, это их дело, да, ну что ж, сам не может, поможем. Если логосы глобусов уже, как бы создавая все ситуации, грабли там уже набили такую шишку, да, и шишка стала непробиваемой, а грабли все те же самые, тогда уже включаются владыки логического правления. И тогда уже наступает не отработка, а наказание как таковое. И уже отвертеться от этого человек не может. То есть человеку всегда дается несколько возможностей, И адаптивно подходя к этим реализациям, он сам выбирает, что дальше наступит, кто с ним будет работать. Итак, значит, хум, формируя огнеобразы, записывает туда наши записи и способствует тому, что мы закладываем причины нашей жизни. Если запись там была какая-то некорректная, ну, какой-то негатив, да, то притягивается ситуация, чтобы мы это отработали. Если мы крупную ситуацию пропустили мимо ушей, бывает такое, ну, неправильно отработали, не сразу поняли, что это проверка, допустим, да, всегда бывает проверочная, итоговая мелкая ситуация, которая работает как якорь этой крупной. Знаете, на мелочах проверки самые изощренные. И если мы, уже осознав, что там мы не успели отреагировать на мелочи, по подобию той ситуации отреагируем правильно, мы фактически вытаскиваем якорь той ситуации, и возжигая сильным огнем, мы можем сжечь всю ситуацию в целом. Ну, то есть ее сносит фактически. Если мы на этом мелком, опять-таки, прошляпим, провороним, да, проморгаем, то тогда у нас включается полнота предыдущей ситуации, и те записи какие-то в хум, которые были еще не активированы, на тот же смысл. То есть включается вся полнота проверки, и человек тогда говорит, о, ну вот началось, да, ну вот свалилось, откуда оно свалилось. Если в этот момент человеку мешают это отработать, ну то есть там всячески помогают, лечат, уводят, да, ситуация остается неотработанной, записи остаются. Что происходит в следующий раз? В следующий раз, чтобы отработать эти записи, поднимаются и все те, что он раньше не отработал, и плюс. То есть идет усиление этой ситуации. Вот есть в медицине такое понятие, как ну, болезни, которые не имеют четкой фиксации. Да? Вот одно вылечил, оно совершенно в другое место перескочила. Там вылечила, ну там в другом везла. Даже знаю такое, что бывает здоровье человека вылечивает, он попадает в какой-то несчастный случай. Называется так, уже лучше бы не лечился. Да? Ну что, действительно, или знаете, как, там, как человек бросает пить или курить, он становится таким, что говорят, уж лучше бы ты курил. Да, вот. То есть отработка должна быть в том качестве, где заложена причина. У нас очень часто, когда что-то потерял, ищут там, где светло, да, а не там, где потерял. То есть отрабатывают причину не там, где эта причина, а там, где легче отработать. Но от этого же ничего не поменяется. Вот. И поэтому все, что заложено в наших ум, определяет по сути ситуацию. То есть именно тот смысл, который мы должны отработать. Болит это, нужно найти смысл. Почему это болит, с чем это связано. Более высокий смысл, чем просто, что это там не хватает какого-то витамина или еще чего-нибудь. Да? Не физический смысл, а смысл пятого присутствия. И тогда вы можете войти в истоки той ситуации, которую нужно отработать. Ну, когда доходит до физики, это уже как бы такие последние стадии, все это надо ловить гораздо раньше, потому что на ментале это все видно, на зерцале, на астрале это все проявляется накопленностью нашей души, на эфире это наша усталость какая-то эфирная, а потом уже это все цветет на физике. Поэтому есть очень много возможностей для преодоления этого. И что мы с вами сейчас делаем? Мы подходим с вами к практике, мы дальше продолжим эту тему, потому что дальше идет взаимодействие хум с престолом. Нам надо будет осознать престольность фаоцамита галактики в нас, то есть как это работает. Но для начала мы должны стяжать этот аппарат хум. Сейчас мы его стяжаем в восьмеричной развертке. Между четверкой и пятеркой. Когда вы пройдете 8 синтезов, он передвинется между восьмеркой и девяткой. Да? То есть он будет фиксировать половину 16 лиц. Он всегда идет восьмерично. Потому что восьмерка это огонь, а записи в хум делаются огнем. Да? Фактически вот между четверкой и пятеркой это ну, между менталом и причиной. Это та фиксация хум, которая когда-то в манасе Помните, между низшим манасом и высшим был треугольничек эгоическое тело, да? И вот эгоизм – это хорошо, когда человек развивается, его личность в реализации воли Отца. Потому что таким образом он поддерживал свою личность. Как только он не проявляет волю Отца, эгоизм проявляется своеволием. Его очень трудно преодолеть. И вы помните, что чтобы войти в посвященного солнечного, нужно было преодолеть этот эгоический треугольник. Солнечные посвящения человек не получал, если он не мог преодолеть вот этот эгоизм, эгоическое тело. Поэтому фактически мы сейчас, фиксируя хум, закладываем возможности вот этого преодоления каких-то эгоистических накоплений, потому что у нас с вами уже пятый синтез, мы сверху его закладываем, да? То есть мы фактически вышли на это. Но тут еще один нюанс, который для нашего дома очень важен, как выяснилось, мы даже не придавали этому такого большого значения. У нас же дом аспектный, да, это четверочка фактически. И в предыдущую эпоху, оказывается, существовал достаточно большой такой конфликт и противоречие. Дело в том, что на четверке, на 12-м глобусе фиксировался глобус отцов-матерей. Боги там фиксировали, да? Ну, как четверка вышестоящая. И они, именно они стремились не пустить человека выше ментала, выше манаса низшего. И очень много было сделано для того, чтобы вот это единое понятие, чтобы оно не пускало во все единство. Фактически, многие накопления религии предыдущих, которые, допустим, стадо овец Христовых, которые сводили человека до уровня животного, они как раз в этом были заинтересованы прежде всего те существа, которые управляли человеком, чтобы управлять ими как животными. Они не давали преодолеть ментальность и выйти во всеединство, потому что всеединство преодолевает стадность. Либо если каждый сам по себе, все вместе не обмениваются накоплениями, они идут за главным, им нужен вожак, они просто повторяют, каждый сам по себе, но все вместе стадо. Когда мы входим во всеединство, мы развиваемся накоплениями каждого, а не того главного вожака, который есть. И таким образом, естественно, идет большой синтез накоплений, и позиции там отдельного Бога, они могут пошатнуться. И вот фиксируя хум между четверкой и пятеркой, мы фиксируем вот это эгоическое тело предыдущей эпохи, вводя в него огонь, мы получаем возможность в дальнейшем преодолеть это и выйти уже на восьмерицу. То есть это еще отголоски давних вот этих вот всех историй нашей отработки. И в принципе для нашего дома очень важно и очень характерно работать не в едином, как проявление единства, а в преодолении единого. Отец единый, один отец, да, один. А для того, чтобы преодолеть единое, необходима накопленность любви вокруг нас, преодоление эгоизма как такового. А это делается избыточностью огня, избыточностью энергии, пассионарности. Когда у человека много энергии, ему несложно любить всех окружающих, ему несложно что-то простить, стерпеть, а пятерка дает как раз энергию, пассионарность. Вот включаются силы на тот смысл, который записался у вас в хум, включается сила. Если этот смысл высокий, сила включается настолько сильная, что этим раньше управляли боги, да, планетарными силами, силами природы. Они именно правильными смыслами включали взаимодействие. Когда у нас включается правильный смысл, включается такая сила, которая сметает на своем пути все. Но это чуть позже о силах. Поэтому если человек обладал одной силой, он был пассионарен, за ним шли народы, он умел там управлять большими массами людей, с ним не происходило никаких случайностей, потому что его сила сметала на пути все ненужное, что не соответствовало ей. Если он обладал двумя силами, мог синтезировать, это были величайшие деятели типа Платона, Аристотеля. но это случалось достаточно редко. Ну, Ньютон, например, они закладывали новое какое-то совершенно направление, основополагающее. А Македонский, Александр Македонский, там есть предположение, что около 3 сил было, потому что он мог совершенно небольшими какими-то отрядами победить превосходящие по численности именно за счет того, что включались какие-то силы, непонятные, не физические силы. Это всего 3 силы. Мы с вами будем снижать 32 универсально образующие силы, как стандарт. Да. А вот. И дело за малым. Накопить столько смыслов, чтобы эти силы включились. И вот мы начинаем с стяжания хум, которое мы для того, чтобы войти в саму фиксацию хум, выйдем в логическое правление. Там есть зал лотосов. Все отработки, ну, все накопления пятой расы, они фиксируются в логическом правлении. Поэтому, соответственно, там есть специальный зал. Каждый станет свой лотос. Какой он у него был по предыдущей эпохе, какой формировался, независимо от того, становились вы туда раньше или не становились. Потому что именно там начало вот этой фиксации хум. И оттуда мы начнем насыщать через хум наши лотосы, сформируем сначала хум по предыдущей эпохе, а потом выйдем в зал отца и начнем стяжание хум в новом варианте. При этом помните, что хум – это то, что создает вот на физике определенную полость, оно пробивает все блоки. Поэтому если у вас будет такое проживание, что как прожигает что-то, да, это нормально. Это, ну, нельзя сказать, что это больно, это просто может быть неприятно, если там есть какая-то зажатость. А в целом старайтесь максимально раскрыться, чтобы прожить вот здесь. Вот включение прямого огня отца. Вот прямой огонь отца, это вообще, ну это кайф, ни с чем не сравнимый. Да? Вот найдите его, проживите присутствие отца внутри вас. И дальше этот огонь вы можете раскрыть в такой полноте, какую только вы сможете. И это то, что останется при вас всегда в любой ситуации. Да? Вот этим вот стяжанием. Эту практику полезно делать не только... Вообще она делается тем, кто впервые входит в нее, да? Второй раз она не повторяется. То есть второй раз вы... Хум уже стяжено. Да? Это первый этап. А второй этап, когда у нас на оболочке сначала прямой огонь отца фиксируется, а потом на оболочке формируется запись. Как это делается? Кто знает все наши записи? Кто мы есть такие? Все это известно в книгах жизни, в логическом правлении. Значит, ну, какой процесс? Обычно выходит совет логосов. Это около 6 логосов, которые перекрестным огнем логосов фиксируют на нас все наши записи из наших книг, из наших накоплений. Для нас это книги, там это просто огонь. Ну, какой-то огнеобраз, который несет наши все заслуги за предыдущую эпоху. И стоя в этом перекрестном огне логосов, идет нанесение записей на хум. В этот момент очень многие отрицательные записи могут быть, скажем, сжаты, скомпонованы. Они не стерты, но они не активированы, скажем так. В этом благость стяжаний, осознанных ученических стяжаний, потому что может скоститься, да, или проститься до половины негативных записей, которые есть. Поэтому в этот момент старайтесь быть максимально в огне отца, в каком-то активном состоянии проживания, нацеленности на какое-то преодоление, чтобы это произошло. По итогам где-то там до 30% того, что было, остается, того, что нельзя преодолеть. Все остальное остается в сжатом состоянии. А вот если, как я уже говорила, вы большую ситуацию не отработали, якорь не отработали, тогда начинается распаковка всего, чего было. Ну как, человек выбрал себе путь, да, надо же ему что-то предложить. А вот и вспоминает, что там когда-то было, и тогда начинается эта отработка. Вот чтобы этого не происходило, как мы говорим, не надо лезть назад в то, что было. Нужно смотреть вперед, куда вы устремляетесь, куда вы хотите восходить. Тогда максимально все отрицательное спаковывается. А потом, когда вы уже входите в более высокий огонь, они просто, эти записи сжигаются, растворяются. Они просто уже не нужны. И вы начинаете жить новым. Вот это вот вторая часть практики. В огне логосов. Ну вот, в общем-то, и все. То есть практики такие новые, раньше это вообще было немыслимо. Да. Вы в Одессе? Вы в Одессе стяжали?
Нет, у вас есть лет.
А, эту практику повторяли?
Да.
Значит, вы просто в этой практике возжигаетесь огнем логосов, записи вам уже не наносят, потому что записи уже есть. Понимаете, осознанность ваша, чтобы качество записей повысить. Но осознанность логоса в том, чтобы выполнить свою работу.
Я могу быть уверен, что у меня это есть. Или я сейчас постараюсь ее все-таки...
Во-первых, вопрос к владыке. Во-вторых, если вы стяжали, то оно есть. Да? То есть нет...
Я участвовал в практике.
Вот. Значит, смотрите. По вере вашей дано будет вам. Да? Если вы не чувствуете, если вы участвовали, взяли часть практики, тогда вы можете обратиться к ведущим фа-владыкам и спросить, надо ли. Но обычно стандартно в практике на вас фиксируется это право. В чем стяжание происходит? Что мы берем от отца то, на что имеем право. То есть право такое вам дано, и если оно во время практики не открылось, оно в любой подходящий момент может после практики открыться. То есть право, по большому счету, второй раз вам не нужно стяжать, оно у вас только есть. Другое дело, что в практике это может открыться. Да? Вот это другое дело, что в огне... в сильном огне групповой практики. Потому что на каждого фиксируется то количество единиц огня, сколько нас тут присутствует.
Я сейчас буду еще раз участвовать, меня не повредит.
Вы только не стяжаете, а возжигаете. Вот увидите еще раз, чтобы у нас не было механики, да? Что такое стяжание? Мы выходим к отцу и просим что-то. Отец нам дал. Вот взяли мы или не взяли, это наша уже, наша проблема. Часто бывает так, что, допустим, некоторые люди не могут вот здесь в аудитории настроиться, и у них там дома через день после синтеза, через два оно включается в полноте, там, может быть, во сне включается. Вот такие моменты. Но право это уже есть, оно записано. А вот если нет права, оно и не включится. Поэтому вы сейчас просто можете в этом групповом огне активировать то право, которое вам было дано. И те записи, которые уже были. Эту практику можно делать и тем, кто там на сиаматический круг ходит. Короче, всем, кто ее не делал. Но кто сделал, помните, что второй раз никто не будет обновлять ваши записи. Дальше это задача ваших ум, как вы ими работаете, что вы туда записываете и как отрабатываете. Ясно, да? Так, практика. Чтобы войти в эту практику, мы сейчас с вами выйдем. Мы сидим в классе пятого синтеза фа, да, если помните. Мы выйдем, синтезируемся с нашими телами, посмотрим итоги нашего занятия там, а дальше приступим к практике. Чтобы выходить в зал, нужно всегда сначала возжечься огнем Отца, Эфа Отца Метагалактики и Владык, чтобы не принести с физики какую-то грязь. Да? Поэтому вот сейчас мы возжигаемся всем накопленным огнем, возжигаемся всеми нашими накоплениями, фа или синтез 16 рицами, фа или синтез 32 рицами, 16-ричным синтезом фа отца метагалактики в нас. Синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаинь, возжигаемся их огнем здесь на физике. синтезируемся с Отцом метагалактики, возжигаемся Его огнем, сжигая в этом огне все возможные некорректности и неадекватности. И в этом огне, в синтезе с фавладыками Кутхуми и Фаин, проявляемся на 5-м этаже учебного корпуса синтеза ФА, на 1-м вышестоящем едином присутствии. Садимся в кресло, синтезируемся с нашими синтез-проявлениями там. Вот в первый момент, когда вы синтезируетесь, проживите, как ваше тело там себя чувствует. Какая у вас там поза, какое восприятие, устали вы, не устали, в какой вы работоспособности находитесь. Синтезируемся с фавладыками Кутхуми и Фаин, возжигаемся их огнем. Синтезируемся с фавладыками Эоаном Антуанеттой, возжигаемся их огнем. В этом огне фиксируем итоги этой части семинара. Посмотрите на доску. Посмотрите на записи, которые у вас в тетрадках могут быть. Возжигаясь огнем фавладык и фаотца метагалактики, направляем этот огонь из хум на эти записи. И все, что огненной частью отделяется от листов, впитываем в наш ум. И в этом огне благодарим фавладык Кутхуми и Фаин Эоана Антуанетту за помощь и содействие в работе над этой темой 5-го синтеза ФА. Встаем с кресел. Размяться можете, несколько шагов сделать. В синтезе с фавладыками Кутхуми и Фаин Эоаном Антуанеттой проявляемся на 32-м этаже учебного корпуса синтеза ФА в зале ФА Отца Метагалактики. Синтезируемся с ФА Отцом Метагалактики, возжигаемся его огнем. И в синтезе с Фа владыками Кутхуми и Фаин проявляемся на 248-м вышестоящем едином присутствии в зале дома Фа Отца Метагалактики. Становимся пред Фа владыками, возжигаемся их огнем, синтезируемся с Хум Фа владык Кутхуми и Фаин. Стяжаем и возжигаемся огнем Отца Фа Отца Метагалактики. Это их профессиональный огонь. И просим Фа Владык сформировать условия проявления точки Хум в каждом из нас и работоспособности каждого из нас Хум по мере ученического роста нашего. Насыщаемся этим огнем. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с Фа Отцом Метагалактики единого проявления. Проявляемся на 256-м вышестоящем едином присутствии в зале Фа Отца Метагалактики. Возжигаемся его огнем. Синтезируемся с Хум Фа Отца Метагалактики. Стяжаем, возжигаемся Фа изначальным огнем. и просим Фат Саммита Галактики преобразить каждого из нас и синтез нас и начать фиксацию точки хум новой эпохи в восьмеричной центровке каждого из нас, в выражении Фат Саммита Галактики каждым из нас и синтезом нас, и в возжигании этой центровки нами. И преображаясь этим огнем, мы синтезируемся с Фат Саммита Галактики, возжигаемся его огнем и переходим в зал лотосов пятой расы логаического правления Фа и фиксируемся огнем Фа Саммита Галактики. Каждый в собственном лотосе, становимся в него. Вот сейчас проживите лотос. Даже если он у вас потенциально формировался, сейчас он проявится, потому что вы вошли в огонь отца. Босыми ногами мы стоим на зеркале лотоса. Если вы проживаете под ногами некий шарик, это я есмь, это разум атмический. Он может крупным быть, не очень. То есть он может не ощущаться сильно, но можно и прочувствовать его. Синтезируемся с фаотцом метагалактики. Стяжаем и возжигаемся огнем развертывания хум пятой расы в каждом из нас. И в зерцале, в центровочке, расположена точка хум пятой расы. И впитываем из лотоса хум в нас огнем Фат Саммита Галактики. Через, получается, ноги он проходит вплоть до фиксации в оджасе. И эманируем этот огонь в лотос пятой расы каждого из нас. Мы впитываем хум и, эманируя из нас огонь Фат Саммита Галактики, отдаем обратно в лотос. То есть идет как бы замещение огня в лотосе. Четко вертикальное положение. И в этом огне мы синтезируемся с хум Фат Саммита Галактики из лотоса и стяжаем огонь фиксации хум Фат Саммита Галактики в хум каждого из нас в центре грудной клетки физически, в выражении центрированного восьмеричного хум каждого из нас между ментальным и причинным присутствием. В фиксированном выражении престола Фат Саммита Галактики каждым из нас и синтезом нас. И вот в физическом теле вы можете прожить, как идет фиксация в центре груди. и возжигаясь огнем хум, из зала лотоса влагаического правления Фа, мы возвращаемся в зал Фа Отца Метагалактики на 256-м вышестоящем едином присутствии. Синтезируемся с Хум Фа Отца Метагалактики и стяжаем прямое выражение Хум Фа Отца Метагалактики в Хум каждого из нас. И возжигаясь хум в каждом из нас, мы синтезируемся с хум Фа Отца Метагалактики и стяжаем ом, выражение и фиксации хум человека новой эпохи, в восьмеричном выражении первичного синтеза каждым из нас, в фиксированном выражении хум Фа Отца Метагалактики в хум каждого из нас восьмеричным и далее шестнадцатеричным метагалактическим выражением нашим. И возжигаемся огнем ом. И синтезируясь хум Фа Отца Метагалактики, возжигаясь огнем ом, мы стяжаем первый огонь Фа Отца Метагалактики каждому из нас и синтезу нас. Это тот огонь, в котором нет записей. И воспламеняемся прямым чистым огнем Фа Отца Метагалактики сквозь наши хум, развертывая этот огонь по всему нашему телу. И проживаем прямой огонь Фа Отца Метагалактики в нас. Возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с фа-владыками логоического правления фа Иоанном Антуанеттой. Возжигаемся их огнем и переходим в зал логоического правления фа Отца Метагалактики на совет логосов Метагалактики. В огне владык фиксируемся в зале совета логосов Метагалактики. Оформляемся четко там нашей синтез проявленности. И попробуйте посмотреть, в каком зале вы оказались. Высота потолков, объемы. Кто сидит перед вами? Полукругом 6 логосов, 3 слева, 3 справа. В центровке прямой огонь Фа Отца Метагалактики зафиксирован. Синтезируемся с 6 логосами логоического правления Фа Отца Метагалактики. Возжигаемся их огнем и просим окончательно оформить проявление хум в каждом из нас. вы можете прожить огонь логосов каждый индивидуально. Они все разные, разный огонь идет. И на точку хум каждого из нас 6 логосов на нашу просьбу направляют шестеричный логоический огонь, проводя запись наших накоплений согласно логоическим книгам чела и иным источникам нашего роста и восхождения, зафиксированным Фа Отцом Метагалактики в каждом из нас. И возжигаемся шестеричным огнем логосов, проживая запись на наших хум. Записи активируются с акцентом на ваши положительные стяжания, необходимые для развития в будущем. Физически проживайте в физическом теле, какие реакции есть. Каждый проживает в своем темпе. В конце этого процесса будет итоговая точка фиксации логосов. Некий толчок легкий. Ну вот, фиксация произошла. Можете прожить. Логосы начинают вставать. Это знак того, что работа с вами окончена, с этой группой. Благодарим совет логосов Фа Отца Метагалактики. Возвращаемся в зал Фа Отца Метагалактики на 256-е вышестоящее единое присутствие. Становимся в зале Фа Отца Метагалактики. Благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Владыку Тхуми Фаин, Иоанна Антуанетту, Совет Логоса Логоического Правления Фа Отца Метагалактики. Возвращаемся в физическое присутствие, проживая на физике все стяженное, возожженное, развертываем его здесь на физике у нас. И выходим из практики. Ничего эманировать не нужно. Ну вот. Это некое подобие прямого суда отца. На нем вы уже побывали, да? Что страшного особо ничего нет. Но такие очень глубокие проживания. У меня, например, горит все внутри. То есть я не знаю, как у кого, но на физике достаточно сильно проживается. А есть еще такой момент. Дело в том, что логосами логического управления фиксируются силы. Да, и вот когда вы были в зале, я обратила внимание, что посмотрите, они все разные, у них разный огонь. можно взглянуть в глаза Логоса и обменяться его силой с ним. То есть прожить силу Логоса. Это очень такая вот священная практика. Кто раньше мог вступить в контакт с Логосом, а Логосом планеты был Санат Кумара, к Логосу планеты практически никто не выходил. Вот фактически вот проживал силу Логоса, силу насыщенность сердца Логоса и входил вот в этот контакт. Так что в целом контакт с Логосом имеет очень далеко идущие последствия для жизни и всегда очень положительным во всех смыслах. И в активации энергии, в активации какой-то жизненности, в тех записях, которые у вас сейчас во многом активированы на будущую перспективу. То есть активировалось именно то, что необходимо для дальнейшего развития в шестой раз. Так что. Ну и по сердцу. Например, вот мне очень приятно после практиками с Логосом. Есть даже такая станция по предыдущей эпохе «Сердце Логоса». Сердце Логоса несет всю насыщенность, необходимую для жизни, вот этого вида жизни. Поэтому именно поэтому это мать. Именно поэтому, когда мы даже выходим из Логоса, из глобусов, мы развиваемся вне глобусно, но обязательно поддерживаем контакт с одним из глобусов. Потому что момент, когда человек устал или когда он болеет, ему нужна поддержка жизни, материнская, внешняя. И это всегда контакт того Логоса, с которым мы взаимодействуем. Так, ну хорошо, значит, вот сейчас хум активировано, да, и там, вот сейчас пока это все устаивается, мы посмотрим, как происходит дальнейшая работа. Мы с вами на четвертом синтезе рассматривали чашу сердца, да, там был престол, такой аппарат, как престол, чаша, вот зерцало. И здесь, так вот, посерединке во мне плавает престол. Престол – это то, что фиксируется фактически между четверкой и пятеркой. Дело в том, что хотя физически, ну как физически, пространственно, да, он находится на четверке, но на престол концентрируются все универсально образующие силы пятого присутствия. И эти силы исходят из центровки престола, как такой некий букет, да, как звезда сияющая. И фактически этот престол является сердцем пятого присутствия. Вообще на него фиксируются все вышестоящие сердца. И шестого тоже, потому что разряды также будут в центровке престола фиксироваться. И фактически на центровку престола выходит и наше хум. Вот та фиксация огня, тот огнеобраз, который вылетает, он также входит во взаимодействие с престолом. Что происходит? Когда выходит наш огнеобраз? Вот по предыдущей эпохе, даже если огнеобраз формировался самим человеком, он летел сразу на физику, ну или в то присутствие, где ему надо сложить ситуацию, и становился центральным огнеобразом какой-то ситуации. Если он летел на астрал, он начинал какую-то чувственную ситуацию формировать. Если на физику, то какое-то готовить событие. И как в этом событии действовать, в этой ситуации, человек мог догадаться только когда попадал в эту ситуацию. То есть у него не было никаких подсказок фактически. Именно поэтому логосы часто внешне формировали эту ситуацию, потому что человек все равно не имел доступа к разгадке ключа этой ситуации. Сейчас огнеобраз, который вылетает у нас из наших хум, он бьется, ну как бы влипает, да, в этот престол. Почему? Потому что он фактически изнутри вылетает, и в момент взаимодействия все записи, которые есть в огнеобразе, как оттиск, отпечатываются на этом престоле. То есть престол в курсе всех тех процессов, которые происходят в наших хум. Дальше, что происходит? Поскольку в центре этого престола, мы говорим, фиксируются все универсально образующие силы, какие у нас есть, А, я сейчас немножечко объясню. Это механизм новой эпохи. Да? Вы можете сейчас часть из того, что есть, не проживать. Потому что в предыдущей эпохе их ум не раскрывалось, и так это не действовало. Да? Это новый механизм, поэтому вполне возможно, пока вы были на синтезах, он уже у вас включился, как вариант. Но, в принципе, такого особого вот проживания может не быть. Так вот, по подобию на этот оттиск огнеобраза активируется именно та универсальная образующая сила, которая нужна не для участия в этой ситуации, а уже для преодоления этой ситуации. Отсюда есть выражение, что непосильных испытаний отец не дает. Да? И в любой ситуации, в любом преодолении, которое нам создается, уже заложена сила на преодоление. Вот если в предыдущую эпоху это было отчасти верно, потому что нужно было уметь войти в силу планеты, человек сам не мог накапливать силы, то в новую эпоху это буквально дословно. И на этот оттиск активируется какая-то одна из универсально образующих сил. Ну, допустим, вот так вот, да, она происходит там как-то, она идет как... Ну, я вам больше в форме разряда, да, больше как вот некий луч такой, выходящий дальше. Дальше эта сила, выходя из престола, начинает фиксироваться на ячейках нашей чаши. Из ячеек чаши собирает всю необходимую информацию на этот смысл, который в огнеобразе был записан, по всем нашим воплощениям. И дальше, возвращаясь в престол, эта информация, точнее эти записи уже огненные, помните, как мы говорили, таким либо конусом, либо столбно фиксируется на зерцало. Да? И здесь, на зерцале, начинает формироваться та ситуация, которая будет формироваться на физике или на каком-то другом присутствии, куда полетел этот огнеобраз. То есть он не просто улетел на воплощение, а он отдал задание престолу, что нужно сделать, чтобы подготовить преодоление этой ситуации. Вот именно поэтому преодолениями мы растем, потому что собралась вся информация, активировалась сила, и эта ситуация нам нужна, чтобы применить ту силу, которая активировалась. Представьте себе, огнеобраз вылетел, ситуация активировалась, здесь начало все складываться, на физике ситуация не получается, мешает. Куда идет сила? Идет в то место, где должна быть эта ситуация. И по кому? По тому, кто мешает. Да? Фактически. Если вы сами себе мешаете преодолению, значит вам, если вы активно мешаете там, как близким своим преодолению, значит опять-таки на вас. Да? Но при этом мы говорим, что это огненный механизм. Да? При этом человек должен быть в огне. И вот здесь на зерцале начинает формироваться ситуация, где записан тот вариант силы, который вы должны применить. И это у нас четвертое присутствие, потом идет третье, второе и первое. И из зерцала эта ситуация идет на воплощение. Здесь на физике эта ситуация уже как-то развертывается. Помните, Аннушка уже пролила масло, да? Все уже готово, вот-вот случится. И если мы приходим в ситуацию, не посмотрев на зерцало, мы только отсюда начинаем воспринимать с физики, какая же сила на нас притягивается. А если у нас есть внимание, есть привычка работать со своей чашей сердца, мы, становясь в зерцало, помните, мы делали такую практику, да? Даже хотя бы заглядывая просто туда, может, всем телом раньше не умели становиться, мы начинаем видеть, чего-то нам готовится, какая-то сила в нас начинает играть. Вот знаете, бывает такое, вроде бы внешне ничего к этому не способствует, но что-то там дремлющее начинает пробуждаться. Откуда это? Оттуда, что нас готовят к преодолению. В этот момент надо не отмахнуться от этой силы, а попытаться расшифровать, на какой смысл она направлена, и увидеть ту ситуацию, тот огнеобраз, который на физике формируется. Может быть, через какое-то время, там, если вы увидели, что уже сформировано, то здесь это там через неделю, через месяц, ну не позже. это начинает проявляться на физике. И вы уже эту силу взлелеяли, да? Вы уже готовы к тому, что вы встретите. И вы идете и преодолеваете эту ситуацию. Вот это фактически механизм взращивания силы, универсально образующей внутри нас, и преодоления каких-то некорректных ситуаций. В момент применения силы возникает, если сила включилась, да, уже сильная, возникает очень приятное проживание применения силы. Вот как будто эта сила в вас нарастает. Не отсутствие силы, когда перед вами препятствие, вы из последних сил стремитесь там что-то с этим препятствием сделать. Когда у человека нет силы, он преодолевает препятствия не за счет включения вот вышестоящих, да, тел, а за счет того, что он выкручивается из ситуации. То есть он создает другие какие-то некорректные причины, заметая следы предыдущей ситуации. Да? Там в одном что-то исправил, в другом наделал глупости. Ну, потому что это не действует цельно. Сейчас мы увидим, почему это цельно должно действовать. И возникает порочный круг, вот это колесо перевоплощений. Да? Почему из него стремились выйти? Стремились выйти из круга причинно-следственных связей. Некорректных причинно-следственных связей. А задача была в том, чтобы войти в центровку этого колеса, чтобы стать вот как раз на ту хум, на которой мы с вами стояли при стяжании. Да? Когда вы входите в центровку, начинается активация силы, и вы уже не делаете следующих шагов необдуманных, а эта сила, она всегда реализует правильное применение, она всегда приводит к правильным результатам, и вы заканчиваете эту ситуацию. Для этого не надо выходить из перевоплощений, да? Просто этот механизм дает возможность управлять своими перевоплощениями в том числе. Вообще смерть, новые воплощения, все это относится к логическому управлению. И именно там мы этим всем и занимаемся. Поэтому если вы научились в малом управлять этим, здесь на физике у вас есть возможность при наличии объема огня и посвящений начать управлять это. А, шестая раса, как минимум шесть, да, шестерка, и, ну, пятое логическое правление, преодоление, шестерка. В принципе, бывает по-разному, но это уже бывает не на пятом синтезе, а выше, на тринадцатом синтезе, там совет логосов больше бывает, сейчас достаточно шести. Ну и потому что у нас тахум между четверкой и пятеркой, да, тут уже выше пока не нужно. Вот, и вся вот эта вот кутерьма с долгоиграющей кармой, она фактически основана на том, что у человека не включалась сила на преодоление этой ситуации. И он не силой преодолевал, а выкручивался. Выкручиваясь, закладывал какие-то новые некорректности. Вот пока у вас стяжено хум, пока оно активируется и, скажем, записи там продолжают еще формироваться, желательно крупных каких-то ситуаций таких не допускать, ну, негативных. По крайней мере, следить за собой. То есть там не выходить из себя, да, не накричать, потому что тут же все это запишется, потом долго придется слушать, как на вас кто-то кричит, да, зачем все это надо. Вот когда нету вот этого варианта управления, нам приходится отрабатывать очень много ненужных и не способствующих восхождению вещей. То, что способствует восхождению, это применение сил. Когда мы применяем силу, мы восходим. А когда мы отрабатываем какие-то некорректности, при этом сила не включается, у нас идет поиск этой силы. Это не восхождение, это подготовка к восхождению, это поиск смысла. Но иногда этот поиск так затягивается, что до самой силы редко доходит дело. Да, особенно если человек осознанно не ищет это. Вот если у вас что-то происходит, вы не знаете, как с этим справиться, нужно поставить себе задачу всем своим телам найти смысл того, что происходит. Вот как хотите, утром, ночью, днем, вечером. Бывает так, что неподходящий момент, но вы чувствуете, сила подтягивается, вот-вот вы выйдете на смысл. Что же это такое? Не нужно стараться ментально там разумом тут же разрешить, нужно прожить силу. Вот если вы опираетесь на силу, она вас выведет на нужный смысл. Потому что она именно несет как бы преодоление старого смысла. А если вы опираетесь на такие отвлеченные логические постройки, вы можете, разум, он же ищет варианты, он может придумать вам подходящий вариант, а сила на этот вариант не включается. И это не будет преодолением некорректной причинно-следственной ситуации. Вот в этом разница. Если вы нашли правильный смысл, у вас обязательно включается сила. И вы и тогда вы действуете правильно. Вот в этом моменте я пропустила один этап, на что же включается сила на самом деле. Да? По подобию, да, на огнеобраз он вылетел, и на него активируется сила. Но если бы это всегда так было, то на любой огнеобраз у нас бы включалась возможность его отработать. Да? То есть силы бы из нас так во все стороны и эманировали. Не всегда это происходит. Когда включается вот эта вот сила? Это происходит в тот момент, когда либо уже записано, либо формируется мгновенно сердечная мысль. Помните, мы на четвертом синтезе много о ней говорили. Сердечная мысль – это 8 позиций образа Отца, которые, складываясь мгновенно, фиксируется на центровочке, на пятерочке, на смысле. Этот смысл собирает воедино всю сердечную мысль. И именно этот смысл, как разряд, бьет в престол и активирует эту силу. Если у вас сердечная мысль в этот момент не сложилась, или сложилась не в полноте, сила либо не включается, либо включается не полная. И тогда у вас проживание, что вроде бы сила есть, но что-то надо дорабатывать. Вот вы вроде бы все поняли, но не до конца. Там в каких-то нюансах нужно разбираться. Так вот, сердечная мысль – это движение, ощущение, чувства, мысли, смысл как центровка всего. А дальше идет суть, идея и пламя. Иногда вместо пламени число включается, как фиксация пламени. Вот это вот все и складывает тот самый смысл, на который включается универсальная образующая сила. А при этом это не сам образ Отца, потому что образ Отца, он на физике. Мы его стяжали, и он у нас постоянный, пока мы его как бы не исполним. А это мгновенный синтез на конкретную ситуацию. Вот вы вошли в ситуацию, что-то происходит. Вы стараетесь вникнуть, как действовать в этой ситуации правильно. Вот на лезвие меча, да, буквально, вы решаете шаг влево, шаг вправо. И в этот момент действуют не какие-то правила, а ваше проживание силы. Тот смысл, который вы заложили в ситуацию, и определит правильность вашего поступка. Нельзя сказать, что существуют универсальные смыслы. Это только для вас. То есть они-то существуют у Отца, да? Но для вас индивидуально в ваших накоплениях того огнеобраза нужно найти именно тот смысл, который на него активирует силу. То, что неправильно, некорректно в одной ситуации, в другой ситуации необходимо правильно и корректно. И вот этот мгновенный синтез, способность моментально проникнуть в смысл, прожить смысл, это и есть ключик к силам. Когда вы так действуете, вы в любой ситуации, вы начинаете, знаете, такой интересный механизм, вы со всех ситуаций начинаете собирать силу. Вот смотрите, трудная ситуация впереди. Вы вместо того, чтобы бояться, думаете, как хорошо, сейчас я силушки-то поднаберусь. Да? Потому что вы наработали эту технологию, вам интересно. Вы уже знаете, как это делается. Но это все равно, если вы хоть раз получали просветление, вот это облегчение от этой вспышки, когда вы наконец-то что-то поняли, и так просто, боже мой, как я раньше не мог додуматься до такого элементарно. Вот все, проблема ушла, освободился дополнительный огонь Отца. Вот это хочется прожить вновь и вновь. И если вот в этом вы начинаете действовать, то все ситуации начинают отдавать вам силу в них заключенную. И на объем этой силы вы вырастаете. Чем больше преодоления, тем больше, на больший объем силы вы вырастаете, соответственно. Поэтому Мы говорим, что сила растет только применением, только преодолением. Сидя дома, читая книжки, силу вырастить невозможно. Только если это не когнитивная сила, это у нас четвертая сила, она именно логикой работает, да, то есть она на сферы мысли направлена. Но в целом мы закладываем причины с разных присутствий, и, ну, точнее, огнеобразы могут быть разных присутствий, да, тут же может и молекула вылететь, и там, например, атом, это тогда астральная будет ситуация, и так далее. И, соответственно, силы на них включаются разные, и смыслы должны быть разные. Чем выше вы смысл стяжали, тем большее количество ситуаций может перекрыть сразу же эта сила. Ну, допустим, на несколько незначительных ситуаций вы сразу прожили высокий смысл. Он у вас включился и сжег все оптом. Вместо того, чтобы в розницу, да, работать с каждым, вы зажглись выше и включили более высокую силу. Один из высоких смыслов, которые пережигают много, если для вас это смысл, часто бывает служение. И когда человек видит, что в чем-то, в каком-то процессе происходит его служение, то, как правило, этим осознанием эта сила очень многое сжигается. Поэтому говорят, не стой на пути устремленного, снесет. Да? Или ученик не отслеживает последствия своих действий, потому что последствия действий силы определены самой силой. Если сила действует от отца, она несет только корректные последствия. Если при этом кому-то достается, значит, он сунул свой нос не туда, куда надо, и пошел против той силы, которая от отца зафиксирована. Силы мы не можем активировать из своеволия. Они активируются только из правильных смыслов отца. Да? Если синтезируется 8 позиций, тогда смысл наступает. А в этом синтезе вплоть до пламени, как раз и образ отца и находится, и содержится. И наш образ отца таким образом реализуется вокруг нас. Ну, простой материал, ничего сложного, да? Ну, в принципе, чтобы вот это вот реализовать, необходимо на это обращать внимание. Нужно стараться довести любое проживание смысла до полноты, до синтеза 8 частей. Не просто предположение там какое-то, да? А может быть, я это сделаю, потому что, ну, вот это... Может, в этом есть какой-то смысл, попробую. Вот фраза типа, а может быть, в этом есть какой-то смысл, не вызывает абсолютно никакой силы. А у нас это очень часто бывает, да? Ну, попробую. И вот мы пробуем, пока напробуемся, наделаем столько некорректных вариантов. Ну, например, знаете как... Подростки вырастают, пришла пора встречаться, да? Что? Надо мальчику выбрать девочку, девочке мальчика. Внутри ничего не возжигается, просто так принято, да? Дискотека. Они выбирают друг друга. В процессе этого общения они закладывают столько некорректных причин, которые столько узлов формируют, что потом начинаются разборки, какие-то варианты. Если они остаются вместе, они через какое-то время не понимают, что они вообще могли в этом человеке видеть. Просто потому, что в момент закладывания причины они не видели смысла, зачем они друг другу нужны. Зачем вообще тебе именно этот человек, а не какой-то соседний? Не просто потому, что он ближе там или был в этот момент в этой комнате. Да? И вот именно невозожженные пламенем смысла причины приводят к некорректным следствиям. Если вы точно знаете, что вам в этом человеке нужно вот это ваш смысл, вам все равно все остальное. Вы за этим человеком на край света пойдете, да, потому что он активирует какую-то вашу силу на какой-то смысл. И эта сила движет вами. Сила. Отсюда сила любви соответствующая. Или как вариант с ребенком. Появляется ребенок, родители не осознали смысл, для чего, что такое ребенок. И начинается воспитание типа того, что отстань, не мешай. Когда вырастает из этого что-то, родители хватаются за голову, надо перевоспитывать, а уже поздно. Уже ничего ты ему не дашь из того, что он когда-то просил, умолял, а ты не обращал на него внимания. Да? Все, и дальше это тебе на последующие 50-60 лет соседство, которое будет... Ты будешь отрабатывать всей жизни своей. Вот одна тоже из причин. Ну, не все так плохо на самом деле. Дело в том, что эти смыслы, они у нас накапливаются тоже. Мы не всегда... Мы осознаем только новые смыслы, да? Большинство тех, которые мы уже расшифровали, оно у нас в чаше сердца зафиксировано. И оно есть. То есть отсюда растет мудрость человека. Мы знаем, что нельзя делать того-то и того-то, потому что это приведет к негативным следствиям. Откуда мы это знаем? Мы когда-то прошли все эти следствия, накопили соответствующий опыт и прожили это. Поэтому рекомендуют учиться на ошибках других. Видишь чужую ошибку? Ну не поленись, поищи там смысл. Примени к себе, увидь, что бы ты в этой ситуации сделал и как надо действовать правильно. Если ты разрешил правильно эту ситуацию, для себя увидел смысл, ты взял огонь из этой ситуации, ты взял силу из этой ситуации, ты стал сильнее, ты пошел дальше. Если ты прошел мимо, может, эта ситуация дана была тебе как знак, как предупреждение, как вариант. Ты не заметил этого. В следующий раз самому придется отрабатывать. Да? Вот есть принцип, все, что нас окружает, это проявление Отца. И мы видим вокруг только то, что нам Отец направляет. Поэтому прежде вот видите человека неадекватного, посмотрите, почему он к вам притянулся, зачем вам его показали, какую вашу неадекватность это вскрывает. Если вы видите, что четко ничего нет, какой-то другой вариант нашли. Но если вы вовремя это не увидели, то, следовательно, эта ситуация будет, вы будете точно так же неадекватны в следующей ситуации, ну скажем так. И отсюда изменись сам, и тысячи изменятся. Только внутри себя накопив правильные смыслы, мы начинаем правильно проявлять силу вовне. Если мы не сложили смысл, а стараемся заставить ребенка учить уроки, ты же сам не соображаешь, зачем ребенку надо. Как ребенок может просканировать правильный смысл, если ты сам его не знаешь? А универсально образующие силы, они сканируются автоматически. Вот вообще образование накапливается, интеллект растет у человека универсально образующими силами. Мы что-то новое берем, сканируем тоже этим. Если у человека внутри есть эта сила, к нему притягиваются окружающие, и проживая, они как бы перенимают эти смыслы, они возжигаются ими. И тогда не нужно объяснять, почему. А эти смыслы потом у них расшифровываются. Если ты сам не знаешь зачем, а вместо силы проявляешь внешнее своеволие, насилие, ты не даешь возможность ни окружающим, ни близким своим понять, а зачем тебе это надо, чего ты от них это требуешь. Просто потому, что тебе так хочется. Да? И тогда получается конфликт. Если видят твой смысл, то хотя бы с этим можно работать. Хотя бы можно предъявить свой смысл, и дальше как-то начинается. Ну, например, нужно, там, я не знаю, застилать постель. Да? Каждое утро нужно застилать постель. Почему? Дети часто спрашивают, почему? Все, мамы тупик, не знаю, мама говорила, папа говорил. Если я не делала, брали ремень, я это делала. Все, хороший смысл, да? Все, значит, ребенок думает, что смысл в том, чтобы его заставить что-то делать вопреки своему желанию, проявить свою власть. Он так это и воспринимает. Особенно маленькие дети, они воспринимают буквально, если они не видят, если мама как-то нашла вариант объяснить, даже сложные какие-то темы, ребенок, у него включается эта сила, и он начинает сам хотеть это сделать, потому что ему хочется, чтобы все было красиво, как вариант, да, ему там хочется, чтобы осталось все чистым, ну что угодно можно придумать, в зависимости от того, что у мамы, чтобы дизайн был, как в журнале, например, да, ну хотя бы так, вот. Но тогда возникает стремление, и эти силы объединяются, и два человека действуют уже не лоб в лоб, а в единстве одной силы. Вот это ключик к управлению силами. Знаете, как в айкидо, пристроиться к силе и перенаправить, да? Пристроя к своему смыслу, объясни этот смысл так, чтобы он был выше того смысла, который у человека. Потому что если он не хочет заправлять постель, смысл в этом лень, простая лень, да? Не хочу и все. А ваш смысл должен быть выше, более высокий смысл всегда побеждает. Если вы не можете объяснить, значит, ваш смысл на самом деле не выше. Вот это, кстати, и принцип работы хум. Если вы общаетесь с неадекватными людьми, если там вокруг какая-то грязь страшная во всех смыслах этого слова, это не значит, что ваш ум впечатает эти записи. Если ваш огонь сильнее, вы будете прожигать окружающую грязь, и те люди получат возможность взойти в это, а вам ничего не страшно, потому что ваши накопления выше и сильнее. А вот если у вас нет своих накоплений, есть какие-то дырки, если для вас это соблазн, искушение или проверка, вот тогда включается по полной программе. Поэтому любые претензии к окружающей обстановке, они всегда просто-напросто объяснение собственных каких-то недоработок. Именно поэтому, чем выше стяжание, тем ниже вниз нужно спуститься, говорят, чтобы проверить это стяжание, да? Почему Иисус в ад спускался, и почему после того, как вы сделали что-то, достигли чего-то высокого, что-то осознали, вы пойдите и объясните это первому встречному. Да? Ну так, чтобы он проникся. Если вы сможете, вот это и будет настоящая проверка, что вы смогли вы это стяжание. Если не сможете, вообще любые качества мы проверяем на окружающих. Да? Ты достиг чего-то, примени вовне. Если люди этим взойдут, значит, это правильное. Если нет, значит, это твоя иллюзия. Значит, реальная сила на это не включается. Так, ну и сейчас мы с вами сделаем практику, когда стяжаем сердечную мысль по отцам метагалактики на то, чтобы активировать престольность и тех ум, которые мы стяжали. Мы специально первую часть стараемся сделать 3 часа и больше, потому что 3 – это... воля, чтобы перейти в синтез, желательно работать больше 3 часов. Поэтому не удивляйтесь, это как раз очень... Тогда весь перерыв идет в синтезе. И складывается синтез того, что вы до сих пор наработали. Концентрируемся в наших ум. Возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся фа или синтез 16 рицами, фа или синтез 32 рицами, 16-ричным синтезом фа отца метагалактики в нас. Синтезируемся с едиными фа-владыками Кутхуми и Фаинь. И проявляемся всей группой нашей на 248-м вышестоящем едином присутствии, возжигаясь огнем фа владык Кутхуми и Фаинь, синтезируемся с фа отцом метагалактики единого проявления и проявляемся на 256-м вышестоящем едином присутствии в зале фа отца метагалактики. Проявляемся пред Ним, возжигаемся огнем фа отца метагалактики. И синтезируясь с хум фа отца метагалактики, проживите синтез ваших хум и хум фа отца метагалактики. Начинает идти прямой огонь отца. Мы возжигаемся фа изначальным огнем. И просим фа отца метагалактики преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение каждого огнеобраза престолом сердца каждого из нас для формирования и реакции универсально образующих сил в преодолении учебы и возжигании любыми ситуациями, действующими внутри нас, вокруг нас и соответствующими сердечными мыслями нашими. И возжигаясь фа изначальным огнем, мы синтезируемся с фа отцом метагалактики и стяжаем эталонную сердечную мысль каждого из нас. И возжигаясь эталонной сердечной мыслью каждого из нас, мы развертываем сердечную мысль в престолах сердца каждого из нас, возжигая хум, стяженный ранее каждым из нас, и развертывая сердечную мысль, мы активируем универсально образующие силы метагалактики в престольном преображении каждого из нас и синтеза нас. И в этом огне мы благодарим Фа Отца Метагалактики, благодарим Фа Владыку Тхуми и Фаинь. Возвращаемся в физическое присутствие и эманируем все стяженное и возожженное в дом Фа Отца Метагалактики, проживая ответ. 28-й дом Фа. Изначальные дома участников данной практики. И фиксируем в изначальных домах каждого из нас. И возжигаясь эталонной сердечной мысли каждого из нас, выходим из практики. Аминь. Ну, вот это как фиксация тех осознаний, тех проживаний, которые у нас были. Сейчас, пожалуйста, усваивайте все это. У нас перерыв. До половины.